Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Бог снимает с себя покров». Эту проповедь он произнес 14 июня 1964 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Давайте на минуту останемся стоять, когда склоним свои головы для молитвы. Наш милостивый Господь, мы в самом деле признательны Тебе за эту возможность собраться вместе на земле прежде пришествия Господа. Пусть мы сегодня проверим свои сердца Словом Твоим и посмотрим, стоим ли мы в вере, чтобы мы могли быть готовыми, что на час Его явления, чтобы мы могли быть, как сказано в Писании, захвачены вместе с усопшими и встретить Господа на воздухе и навечно быть с Ним. Мы благодарим Тебя за истинный христианский дух, который все еще на земле, среди людей, что они все еще верят Тебе и Слову Твоему. Итак, мы просим о Твоих благословениях на нас сегодня, чтобы Ты обильно излил на каждого из нас то, в чем мы нуждаемся, чтобы мы могли быть политы Словом, чтобы мы могли вырасти полезные инструменты в руках Твоих для этого последнего дня. Ибо мы просим об этом во имя Господа Иисуса Христа, нашего великого пастыря, явление которого мы ожидаем. Аминь. Можете сесть. Я хочу сказать, что пребывание здесь вновь сегодня утром расцениваю как великую честь, и извините, что у нас нет подходящего помещения с сиячими местами. И сегодня вечером постараемся провести молитву за больных. Сегодня, в это утро было бы тяжеловато, и сегодня я собирался записать это послание на пленку. Я казалось, что Господь имел со мной дело по этому поводу, месяц или два назад, а это долго. А у меня нет времени на выездных собраниях, потому что служение проводим 30-40 минут, и потом мы... Из-за людей, которым нужно ехать на работу и все такое, я нашел, что лучше, если делаю свои послания эти короткими. И там не было времени, чтобы записать это, поэтому я подумал, что просто дождусь, пока не доберусь сюда, до скини, и потом запишу это здесь. Оно довольно длинное, я знаю, что вы стоите, и я буду торопиться, как только смогу, и теперь вы не будете мне мешать, если поменять местами, или еще что-нибудь для меня. Для меня это будет абсолютно нормально, потому что это особый день, в котором мы просто делаем эти записи. Итак, у нас замечательные новости о том, что Господь совершил на выезде, но, вероятно, об этом побольше расскажем сегодня вечером, когда сможем уделить этому больше времени, будем иметь больше времени рассказать. И сейчас мы верим, что Господь благословит каждого из вас. Я знаю, что ваши сердца полны радости, ожидая пришествия Господа. И мое тоже переполнено, когда вижу, как все происходит, и национальный раздор, и церковь в таком состоянии, видим знамение Его пришествия, и физически, и духовно, и знаем, что это время Его явления так близко, это просто наполняет наше сердце радостью. Знаем, что в один прекрасный день мы будем изменены. Мы переменимся из этих творений, которыми мы сейчас являемся. Так вот, по-моему, я правильно понял. Если я правильно понял, они где-то присоединились по телефону, что это послание идет в Финикс и в различные места по телефону. И теперь мы верим, что если это так, я не знаю, мне просто это сказали, прежде чем вошло вовнутрь. И все люди там на самом деле в добром здравии, и слава Господня на них. И теперь... Мы сейчас откроем Слово Господне, и для чего мы все здесь, чтобы порадоваться и принять во внимание то, что мы никогда сюда не приходим, и любой из присутствующих здесь знает, что ни один не будет сидеть в такой жаре, и чтобы просто, ради того, чтобы просто посидеть. Мы здесь для одной цели, и это более тесное хождение с Богом. И это все, что мы можем сделать. Верить, что Господь Иисус с нами, и мы здесь, чтобы теснее ходить с Ним. Так вот, эта жара тяжеловата для меня, я как бы привык к той сухой жаре там, в Тусоне, которая влажна здесь. Так вот, у нас там намного жарче, чем здесь, но там сухо. У нас иногда влажность может быть 1/20%, где-то так. Почти как будто живешь под кислородной подушкой. Но здесь есть влага, и от этого чувствуешь себя как... выжатый лимон, как мы говорим. То есть, вам тяжело. И я это знаю. И вы, мамы с маленькими детьми, люди, которые стоят пожилые, молодые, все так расположились вместе. И теперь мы надеемся, что Бог обильно вознаградит вас за вашу жертву. Как я понимаю, где-то здесь находится брат Рой Бордерс. Я слышал, как его объявили, но мне кажется, может быть, он не смог попасть вовнутрь. Хорошо, это управляющий собрание. Итак... теперь также хотели бы сообщить, что один человек, который обычно бывал с нами, сегодня утром ушел быть с Господом. Брат Джексон из Стургиса, штат Мичиган. Никто не знает, как он ушел или еще что-нибудь об этом. Все у него было просто замечательно, и просто, по-моему, его нашли мертвым или еще как-то. Я все полностью не понял. Мы очень благодарны Богу, что брат Джексон был христианином. Я несколько лет его не видел, но он находился среди нас, и он один из нас. Да упокоит Бог его доблестную душу. Жил так, мы верим, что, может быть, что-нибудь было, что настало время ему уйти. Господь нас об этом не предупреждал, или его, он просто ушел. Так это и было. И я хочу сразу, как только смогу, позвонить его жене и высказать наши соболезнования. И мы все хотим поблагодарить Бога за его доблестную христианскую жизнь, и что он значил здесь на земле, и особенно для нас, в этом местном сборе. Так вот, сегодня вечером я объявил, что сегодня вечером будет молитва за больных, и о больных я побольше поговорю сегодня вечером. Но в этот раз, давайте сейчас сразу же войдем в слово, потому что здесь переполнено и жарко. Мы тут же направимся прямо к слову. Сегодня утром я хочу прочитать 2 отрывка Писания, длинные, чтобы это заложило основу для того, о чем я хочу говорить. И теперь я желал бы, чтобы они придержали пленку, брат Сотман и остальные, прежде чем ее продавать, если возможно, и я хотел бы прослушать ее, прежде чем она попадет людям. Так вот, я хочу прочитать из Филиппийцам 2 главы, с 1 по 8, и 2 Коринфянам 3, начиная с 6, и прочитаю до 4 главы 2 Коринфянам, просто для основы. Так вот, сначала я прочитаю Филиппийцам 2 главе. Прежде чем читать, давайте помолимся. Господь Иисус, Слово Твое есть истина. И в этот беспокойный час, в который мы живем, народ восстает на народ, эпидемии, землетрясения во многих местах, люди стенают в сердце, страх, мы видим руку Писания на стене. Так вот, это в естественной сфере, всему миру надлежит это увидеть. Но есть также и духовная сфера, и мы видим великие события и хотим сегодня о них говорить. Благослови Слово Твое для нашего сердца. Мы знаем, что нет мужа ни на небе, ни на земле достойного взять эту книгу, снять печать или даже взглянуть на это. Но появился тот закланный агнец, кровоточащий, который прошел и взял книгу, и был достоин и способен открыть ее. О, агнец Божий, открой сегодня Слово Твое на утешение нашим сердцам. Мы слуги Твои, прости наши грехи, Господь, и все, что могло бы сегодня помешать Слову пройти с могучей силой и влиянием на наши жизни. Забери это, Господь, всякую помеху, чтобы у нас был полный доступ ко всем благословениям, обещанным нам через Слово Твое. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Филиппийцам 2. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должен быть тот же разум, синодальный перевод чувствования, каков был и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Так вот, обратимся сейчас к 2 Коринфянам, 3 главе, начнем с 6 стиха. И прочитаем ее до 18 и потом часть 4 главы. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы должны с великим дерзновением действуем с великим дерзновением. И не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благословение наше, то закрыто для погибающих. Пусть Господь добавит свое благословение к прочтению Его Слова. Так вот, моя тема сегодня утром. Я верю, что Бог это откроет, и каждый раз, если вы, когда берете пленки и слушаете, и я надеюсь и верю, что у вас было духовное понимание того, что Бог старался донести церкви, не высказывая это так прямо, понимаете? Иногда говорится, нужно говорить таким образом, что от этого у кого-то лопнет терпение, кого-то это заставит выйти, кого-то уйти, а кого-то заставит задуматься. Но это делается специально. Это должно так происходить. Потом может быть так, что кто-нибудь скажет, хочет сказать, что Бог специально поступил бы так? Конечно, поступил бы. Он до сих пор это делает. Однажды он сказал, когда вокруг него были тысячи, он сказал, если вы не едите плоть Сына Божьего сына человеческого, и не пьете кровь его, вы не имеете в себе жизни. Что подумал бы о таком высказывании какой-нибудь медврач или медсестра, или любой хорошо образованный человек, а муж, у которого так было такое служение? Ведь он бы сказал: есть плоть — это каннибал. Пить человеческую кровь — это же вампир. Другими словами, он хочет, чтобы мы были каннибалами и вампирами. И все собравшиеся отхлынули от него. И с ним была ассоциация из 70 служителей, которые были избраны. И он повернулся к ним, и он сказал: что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Так вот, он этого не объяснял, он никогда не объяснял. Как? Позже Павел объяснил. Он просто сказал это, видите? И потом, когда это, он сказал: что ж вы скажете этим служителям, когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Нет сомнений, эти мужи сказали: так вот, одну минутку. О, мы с ним едим, мы рыбачим с ним, мы спим с ним. Мы знаем, где он родился, мы видели его колыбель, которую его качали. И как этот человек, какие страны? Слова. Библия говорит, они больше с ним не ходили. Они оставили его. Потом у него остались 12. Он избрал 12, и один из них был дьяволом, он сказал. И так он обернулся к ним. Никто не мог объяснить то, что он только что сказал. Как они собираются есть плоть его и пить кровь его? И как он сошел вниз, когда он родился прямо здесь на земле? Видите? Они не могли этого понять. И потом он повернулся к апостолам, и он сказал: «И вы тоже хотите уйти?» И вот когда апостол Петр произнес эти замечательные, знаменательные слова: «Господь, кому нам идти? Идти, ибо нам довольно, мы уверенно знаем, что Ты и только Ты имеешь слово жизни в этот час». Видите, мы этим довольны. Видите, они не могли это объяснить. Они веру не объяснишь. Это нечто такое, что ты веришь. И она так тверда, что ничто не займет ее место. Следовательно, они знали, что слово, написанное на тот век, в котором они жили, в веке Мессии, что он в точности соответствует тому месту. И что бы им оставалось делать, если бы вернулись назад в эти холодные формальные церкви, из которых они вышли, сказали: «Куда нам идти?» Видите, мы полностью убеждены, что у тебя есть слово жизни. Видите, они не могли это объяснить, но они поверили этому. Понимаете? А Иисус это сказал, чтобы прорядить себе толпу. Да, пока не собрал вместе группу. Из всех тех людей, и они, только 11 из них потом на самом деле поняли, кем он был. Они знали, что он был Богом, и только Богом. Так вот, моя тема сегодня утром, чтобы открыть или снять с этого Бога покров. Бог всегда, в каждом веке, скрывался за завесой. Все века. Но все время оставался Богом. Понимаете? Но он держал себя сокрытым от мира. И открывал себя для своих избранных, как апостол в те дни. Так вот, во Христе говорил Бог. Так вот, человек всегда, это была натура человека, он искал, чтобы увидеть физически этого Бога. Он всегда хотел это увидеть. Человек создавал создание, похожее на него, они придумывают, индейцы поклоняются солнцу, и в Африке мы находим животных различной формы и все такое, и эти тотемные столбы на Аляске, и различные образы, в которых они, как они думают, находится Бог. Когда Павел был, говорил в то время в Афинах, в Ареопаге, и сказал им, что они были суеверными по отношению этого незнакомого Бога, который, как они знали, существовал, но все же они его не знали. И таким образом мы находим даже при Иове. Иов знал, что есть Бог. Он знал это. И любое здравомыслящее человеческое существо знает, что где-то нечто есть. И теперь Иов хотел поговорить с ним, и я хочу, чтобы вы обратили внимание, в каком виде Бог избрал разговаривать с Иовом. Бог был сокрыт, когда он разговаривал с Иовом. Он был сокрыт в вихре. Сошел в вихре. Вы верите, что Бог по-прежнему приходит в вихре, чтобы раскрыть себя? Здесь сидят некоторые, которые были вместе с нами в тот день, когда он пришел в вихре. Сказал нам за день раньше брат Бэнкс Вуд и остальные, когда он сказал, возьми этот камень, кинь его в воздух и скажи, так говорит Господь. И сразу это увидишь. Я поднял камень, на лицо горы, кинул его в воздух, и направление, падая вниз, образовался вихрь, понимаете, вихревое всасывание. Нужно что-то сделать, чтобы заставить, чтобы нечто этому последовало. Иисус взял кусок хлеба и преломил его. Потом умножил из этого куска хлеба. Он взял воду, влил ее в кувшин. Или Илия взял соль, положил в горшок, отрубил палку, кинул в воду. Это для того, чтобы нечто символизировать. И взял этот камень и кинул его в воздух, и опускаясь вниз, образовался вихрь. На следующий день, пока с нами на охоте был служитель, он стоял рядом, и он сказал мне, брат Бранхам, Господь вот так дает видение? Я сказал, да, но обычно я приезжаю сюда отдохнуть. И как раз тогда пришло видение. И брат Бордерс, по-моему, он сейчас снаружи, он находился рядом. Брат Бэнкс Вуд, по-моему, несколько там было, 8 или 10. И брат Бэнкс Вуд наблюдал за этим прямо с горы. Был прямо напротив этого, как раз где там, за полмили, где появились 7 ангелов, для чего я и уехал отсюда, чтобы поехать туда, чтобы вернулся назад и рассказал о 7 печатях. Как раз где-то за полмили отсюда. И потом на следующий день, когда это происходило, пока я сказал брату, этому брату, я сказал, что тебя беспокоит, у тебя в глазу аллергия. Доктора несколько лет пытались ее остановить, и они не могут этого сделать. Говорят, что ты, это съест вес твой глаз. И я сказал, но не беспокойся, Господь Иисус почтил твою веру. И он просто выронил ружье. И я сказал, твоя мать, просто кто она была и что с ней было не в порядке. И он сказал, это истина. Рой Робертсон из здешней церкви стоит, присутствует здесь, мне кажется, вы все его знаете. Знаешь, он был ветераном, и знаешь, что должно было произойти. Я положил ему на плечо свою руку, и я сказал, брат Робертсон, будь осторожен, смотри в оба, нечто должно произойти. Я отошел назад к тому месту, где мне полагал стоять, и из воздуха пошел вихрь, вниз через конец. Сверху, который был таким сильным, что отрывал камни на 8 или 10 дюймов в глубину. Вершины горы и отшвыривались оттуда на 200 ярдов. И три раза вот так хлынуло, и из этого раздался голос. Понимаете? И все они там стояли. Родбен присутствует сейчас. Подошел и сказал, это то, о чем ты мне вчера рассказывал? Я сказал, да, сэр, именно это. Он сказал, так что это сказала? Я сказал, так вот, это было, чтобы только я знал, Родбен. Понимаете? Потому что это встревожило бы людей. Но это пошло вперед, это случилось немного. Давай. Двигаясь в северном направлении, немного, несколько дней спустя это угодило в океан, и вы видите, что случилось вокруг Фербенкса. Это было знамением суда. Так вот, мы находим, что Бог по-прежнему, понимаете, люди от этого бросились бы в панику, и таким образом этого нужно было случиться, понимаете, это просто должно произойти. Все то, что должно произойти, все равно должно произойти. Видите, это все равно произойдет. Однажды Моисей пожелал увидеть Бога, и Бог сказал ему встать на скалу. И Моисей стоял на скале, и он видел, как прошел Бог, и сзади он выглядел, как человек со спины. Бог был в вихре, и Бог, пока Моисей стоял на скале, мне кажется, что вы видели фотографию, как однажды мы стояли у той же самой скалы, и вот тот свет, ангел Господень, прямо там где-то хлопнуло, стоит это сейчас, мост прямо на доске объявлений. Обратите внимание, Иегова Ветхого Завета — это Иисус Нового Завета, понимаете? Это тот же самый Бог, просто изменил свой вид. Так вот, кто-то один раз сказал, баптистский служитель там в Тутине, как ты можешь говорить, что Иисус и Бог — это одна и та же личность. Я сказал, ну так это очень просто. Если вы просто отложите в сторону свое мышление и подумайте об этом библейскими выражениями, они — это одна и та же личность. Бог и есть Дух. И Иисус есть тело, под покровом которого Он находился. Понимаете? Я сказал, как у меня дома. Для своей жены я ее муж. И у меня есть молодая дочь, Ревека. Я ее отец. И у меня есть внук. Его зовут Пол. Я его дедушка. Я муж, отец и дедушка. И моя жена не претендует, чтобы я был для нее отцом или дедушкой. Она претендует, чтобы я был только ее мужем. И моя дочь не претендует, чтобы я был ее мужем. или дедушкой. Она мой ребенок. Понимаете? Но все же все эти три личности являются одной и той же личностью. Видите? Это Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Просто в зависимости от требований эпохи. Бог есть один и тот же самый Бог. Бог переменил себя, изменяя свой вид. Если вы обратите внимание, здесь Филиппийцам он сказал, не почитал это хищением, но принял вид человека. Так вот, на греческом языке это слово «вид», я искал его вчера целый день, стараясь додуматься, каким оно было. Я нашел, пришел к этому слову «энморфе». Оно пишется «энморфе». Когда искал в греческом языке, чтобы узнать, что было «энморфе», может, я неправильно произношу, но я... Почему я говорю, как это пишется? Когда пленка разойдется, люди, ученые будут знать, что я этим имею в виду. Он... Когда это «энморфе», это значит, что он переменил себя. Он сошел вниз. И так вот, это греческое слово значит нечто, чего нельзя увидеть, хотя это существует. И потом это изменяется, и это можно уловить глазом. Видите, как Илия был в Дафаиме. Видите, слуга не видел всех этих ангелов вокруг. И Бог просто переменил, не послал вниз ангелов, но Он изменил зрение слуги. И горы были полны ангелов, и огонь, кони огненные, и колесницы огненные, повсюду вокруг его пророка. Видите, он изменил зрение, а сама суть уже там находится. Так вот, итак, вот что я стараюсь сказать, что Бог, который всегда был, есть здесь. Единственное, что он сделал, когда стал человеком, он сменил свою маску. Понимаете? Он, этот энморфе, он переменил себя из того, кем он был, в того, кто он есть. Или свою маску, другое действие. Как в знаменитой драме. Как я говорил сегодня утром, еще возьмем этого Шекспира. Это было давно, но когда Шекспир написал драму эту для короля Англии Джеймса, когда персонаж Макбета, понимаете, Шекспир не верил в ведьм, но в пьесе, потому что король верил в ведьм, поэтому ему нужно было включить ведьм. Понимаете, и сейчас, чтобы этой поле, они меняли исполнителей. Так вот, вот Бекки, Кармене, они поставили его в школе, которую она окончила несколько дней назад, недель назад. Так вот, один человек играл, может, три или четыре роли. Чтобы это сделать, он менял свою маску. Иногда выходит и вот этот персонаж, и он вот этот персонаж, и в следующий раз выходит, он другой персонаж. Но все время это один и тот же человек, и также Бог. Он переменил себя из толпа огненного, чтобы стать человеком. Затем переменил себя из того вновь дух, чтобы он мог пребывать в человеке. Бог в человеке исполняет роль того, кем он был на самом деле. Иисус Христос — это был Бог, исполняющий роль в человеке. В человеке! В человеке! Вот кем он был. Он переменился из толпа огненного, и затем вошел внутрь, чем и являлась завеса в пустыне, которая сокрыла Бога от Израиля. Моисей видел образ его тела, но на самом деле он все время был сокрыт за этим толпом огненным, который был Логосом и зашедшим от Бога. Теперь мы находим здесь, теперь со времен Пятидесятницы, Бог не действует в человеке или действует, он сейчас действует через человека, понимаете? Тогда он действовал в человеке, Иисусе, теперь он действует через человека, которого он избрал для этой цели. Бог в облике человека. Он переменил себя из облика Божьего в облик человека. Он приходил в трех именах. В трех именах Сына. Он пришел в имени Сына человеческого. Сына Давидова. И Сына Божьего. Три имени Сына. Так вот, во-первых, он пришел в Сыне человеческом. потому что он был пророком. Так вот, сам Иегова назвал Езекииля и пророка сыном человеческим. Что ты видишь? Иисус никогда не ссылался на себя как на сына Божьего. Он ссылался на себя как на сына человеческого. Потому что Писание нельзя нарушить. В Писаниях ничего не может быть нарушено. Каждое слово должно быть таковым. Вот как я этому верю. Так это и должно быть. Не потому, что я этому верю, потому что это Слово Божье. Так вот, если вы обратите внимание, в начале одно слово на первой странице Библии, в Бытие 1, мы находим, что все болезни, все печали, все страдания, все остальное, что только случилось с человеческими существами, появилось из-за того, что один человек не поверил одному слову. Послужила причиной всего этого. Он — это начало Библии. В конце Библии, Откровение 22, тот же самый Бог сказал, всякий, кто отнимет от этого одно слово, или прибавить к этому одно слово. Видите, должно быть слово за словом. Точно как оно и есть. Итак, поэтому зачем только отнимать такие незначительные вещи, как кто-то всегда подходит ко мне с вопросом о женщинах, подстригающих свои волосы. Так вот, для меня, до тех пор, пока она это делает, мне не важно, как свято она себя ведет, и сколько она всего знает, она по-прежнему не права. Не права. Она носит шорты и такую одежду, мне не важно, что она делает, как она может петь и как хорошо она может проповедовать, что бы она ни делала, какой жизнью она ни жила бы, все равно там нарушается это одно слово. Понимаете? Видите, должно быть каждое слово. Не предложение, слово. Одно слово. Итак, Библия лично не истолковывается. Должно быть слово за словом, точно как она написана. Мы должны этому верить. И не только верить ей, но жить ей. Если мы ей не живем, тогда мы этому не верим. Только говорим, что верим. Как я основываюсь на том, что я сказал, все ученики не могли этого объяснить, но они все равно этому верили, поверили. И они исполнили свое исповедание и жили согласно этому. Когда все остальные ушли прочь от этого, они остались с этим. Они поверили этому. Так и мы поступаем. Так вам надо с этим поступать. Не важно, кто что еще делает, мы верим этому, и потом мы действуем на основании этого. Если ты этого не делаешь, тогда ты этому не веришь. Обратите внимание, как он пришел, он должен был прийти как сын человеческий, потому что в Священном Писании сказано, что он придет, Бог воздвигнет им пророка. Поэтому он не мог прийти, называя себя сыном Божьим, потому что это была не та эпоха. Он был пророчеством, сыном человеческим, чтобы исполнить и открываем все, что было совершено, и показал прообразом, кем он был. Тогда он был на земле, как сын человеческий. Видите на эту сирофеникиянку, которая подбежала к нему и сказала, «Ты сын Давидов? Смилуйся надо мной». Он даже не поднял своей головы, она не могла претендовать. Слово «он» для нее был сыном Давидовым. Она была язычницей. Точно как моя дочь не может претендовать, чтобы я был ее мужем. Или моя жена, как дочь. Хотя она моя дочь. И моя жена, она моя дочь по Евангелию. Но по земному она не имеет права называть меня отцом, понимаете? Теперь обратите внимание. Эта языческая женщина не могла претендовать, что он для нее был сыном Давидовым, но слепой в Артемиму, видите, он был евреем. Так вот, он пришел как сын человеческий. Вам надо знать эти слова и эти вещи. Видите, тогда на Крете Райс, когда в Крете Рывок, вы помните это. Из всего этого вокруг эта женщина сказала самое верное. Вы должны сказать это правильное слово. Сказать Богу правильное. Теперь обратите внимание. Первый раз он пришел как пророк. Его распяли. Свои же распяли его. Он пришел как сын человеческий. Затем после того, как пришел Святой Дух, тогда он был сыном Божьим. Бог есть Дух. Он был Духом Святым. Сыном Божьим. Он жил на протяжении периода в церкви как сын Божий. Так вот, в миллениуме он будет сыном Давидовым, восседая на троне отца своего Давида. Он есть сын Давидов. Так вот, помните, между сыном Божьим в ладикийском периоде церкви его выставили. И в Луки он сказал, что он вновь откроется как сын человеческий, как пророк, исполняя все остальное.
Видите, Писания совершенно связываются вместе. Ты человеческий, Сын Божий, Сын Давидов. Что это было? Это все время один и тот же Бог. Просто изменяет свой вид. Энморфе. Он просто переменил его. Для него это великая драма. Он исполняет ее. Он пришел как сын человеческий, пророк. Совершил точно. Даже та женщина на всем своем грехе, там у колодки, она распознала его. Она сказала, мы знаем, что грядет Мессия по имени Христос. И он, это он и будет делать. Видите, она распознала, потому что она была предопределенным семьем. Затем она, когда все остальные этого не распознали, им нечем было распознавать. Они от начала и всегда были во грехе. Для своих действий он изменяет свой вид. Затем он пришел в виде сына человеческого для века реформаторов. Бесея, Лютера и на протяжении всех. И потом мы находим, что они все это так наскучивали, точно как сделали израильтяне, что даже когда он явился в последние дни в 50-м веке, как Дух Святой, они отвергли его. Они сделали то же самое, что сделал Израиль. И что же он делает сейчас? Возвращается как сын человеческий. И затем после этого как сын Давидов. Видите, как близко мы находимся? Сын человеческий. Сын Давидов. Сын Божий. Согласно Малахии 4 и всем писаниям, относящимся к этому часу, он открывается в последние дни как сын человеческий. Больше не ведет никаких дел с церковью после того, как они его выставили. Снаружи, стучится в дверь. Там еще несколько предопределенных семян, он должен к ним попасть. И Бог излил себя в людей. Яиле 2:28. Мы находим, он сказал, «Я излью дух мой в последние дни». Так вот, если вы там обратите внимание на это слово, на греческое слово, может, у меня это и не то, но которое я смог найти, надо следить за словами. Иногда в английском языке бывает двойное значение. Точно как слово, как мы говорим, «Бог», «сотворил Бог и небо и землю», «бытие один». Ну вот, в Библии говорится «вначале Элоим». Так вот, Элоим на английском называется Бог, но на самом деле это не значит Элоим. Что хочешь, может быть Богом, под этим словом Бог, можно идола сделать Богом, можно и пианино это сделать Богом, что хочешь, можно сделать Богом, но в слове Элоим не так. Это значит существующий сам по себе. Видите, пианино не может существовать само по себе. Ничего другое не может существовать само по себе. Это слово Элоим значит он, который всегда существовал. Бог может что хочешь значить. Бог может что хочешь значить. Видите разницу в слове? Так вот, когда здесь говорится, что он опорожнил себя или излил, вот, нам кажется, что как будто он изрыгнул. Английское слово «опорожнил» или «излил» из себя, видите, из него вышло нечто, что было не его. Но слово «кенос» на греческом языке не значит, что он изрыгнул или что-нибудь. Его рука отвала, его глаз выпал или другая личность. Но то, что он переменил себя, он излил себя во что-то. Аминь. Другую маску. Другой вид. Из него вышла другая личность. Под названием Святой Дух. Но это был он сам. Вы это понимаете? Он сам излил себя в людей. Христос в вас. Как прекрасно, как чудесно подумать только, Бог изливает себя в человеческое существо, верующего, излился, исполнив это было частью его драмы. Бог, вся полнота, все божество телесно было в этой личности, в Иисусе Христе. Он был Богом и только Богом. Нет, третья личность, или вторая личность, или первая личность, но та личность, Бог, сокрытый в человеческой плоти, 1 Тимофею 3:16, беспрекословно великая тайна божественности, ибо Бог, Б-О-Г, Элоим, большой буквы, Б-О-Г, в Библии сравните в начале, любой, кто сравнит с оригиналом, там говорится Элоим, в начале Элоим, видите? И Элоим, беспрекословно великая тайна Элоима, ибо Элоим стал плотью. И мы истязали его. Элоим. Сокрытый в человеческой плоти. Великий Иегова, который покрывал все пространство, время и везде, стал человеком. Мы осязали его, Элоима, в начале Элоим. И Элоим стал плотью, пребывал среди нас. И что? Это его способ, часть его драмы. Именно так ему это нужно исполнить. Его способ откровения себя нам, как какая-нибудь другая личность. Мы смертные, и он это знает. И мы понимаем только как смертные. Мы знаем только как смертные. Мы знаем столько, сколько нам могут позволить наши чувства. А остальному нам нужно верить верою. Нам надо говорить, что Бог есть, видим мы его или нет. Мы все равно этому верим, понимаете? Есть или нет, мы по-прежнему верим этому. Потому что Бог так сказал. Как Авраам не видел этого сына, никакого знамения, никакой беременности Сары, даже никакого менструального периода или что-нибудь еще. Но ведь Бог так сказал. И надежда, даже ее чрево было мертвым, и в нем не было жизни, и струя жизни его иссохла, и ее жизнь иссохла в ней. И несмотря на это, он не пошатнулся на обетовании Божьем через веру, но был силен, силен, выражая хвалу, зная, что Бог способен исполнить все, как он сказал, он сделает. Вот как нам сегодня нужно верить этому слову. Как же это будет? Я не знаю. Бог сказал, что это будет таким образом, и вопрос решен. Кто же эта невидимая личность? Кто же тот, кого Авраам видел в видениях? В самом конце, хотя он прежде, чем появился сын, был проявлен в плоти. Сам Бог пришел к Аврааму в виде человека. В последнем времени проявился. Один раз он видел его в небольшом свете, он видел его в видениях, он слышал его голос. Много откровений, но как раз перед обетованным сыном он увидел его в виде человека и разговаривал с ним, и кормил его мясом и поил. Видите, обратите внимание, сам Бог, сокрытый в человеческой плоти, это была часть его пути, таким образом он проявляет себя нам. Проявляет вечное слово. Бог, Иегова, стал плотью, как святого Иоанна 1. В начале было слово, и слово было у Бога, и в начале был Элоим. И Элоим стал словом, и слово было Элоим, и слово стало Элоим. Видите, это то же самое, просто разворачивается, как атрибут. Понимаете? Он в Боге. Атрибут — это ваша мысль. Бог в начале вечный, он даже не был Богом. Он был вечным. Он даже не был Богом. Бог — это объект поклонения или как-то так, понимаете? Поэтому он даже этим не был. Он был Элоимом, вечным. Но в нем были мысли. Он хотел стать материальным. И что он сделал? Он тогда изрек слово, и слово материализовалось. И вся картина от бытия до откровения. Нигде нет ошибки, это Элоим материализуется, чтобы его можно было касаться, чувствовать. В миллениуме на троне сидит Элоим, видите, верно, и все его подданные вокруг него, которых он предопределил прежде основания мира. Как человек, который строит колокола и делает колокола, летящие, каждый колокольчик должен звучать иначе, чем другой. Все же самые материалы настолько же железо, столько-то стали, столько-то меди, чтобы он издавал звон. Так и Бог сделал, он распил от этого до того, до одного до другого, до одного до другого, пока не получил в точности, как и что он хотел. Вот как он ходил. Бог раскрыл себя в толпе огненном через пророков, затем в Сыне Божьем, в котором он был Богом. Видите, совершенно тот же самый Бог обнаруживается от совершенства к совершенству, от славы к славе. Таким образом движется церковь. Обратите внимание. На протяжении веков тем же самым способом он открывал себя своими пророками. Они вообще-то не были пророками, они были богами. Так он так сказал, ибо что они говорили было Божьим словом. Они были плотью, в которой был сокрыт Бог. Они были богами. Сам Иисус сказал, как вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я Сын Божий, а ваши собственные законы говорят, что те, кому приходило слово Господне, были богами. Видите? То есть это был Бог, формировавшийся в человеке, называемым пророком. Видите? И слово Господне приходило к этому человеку, то есть это не был пророк. Пророк являлся пророком, но слово было Богом. Человеческое слово так не подействует. Понимаете, что я имею в виду? Оно не может действовать таким образом. Но потенциально это был Бог. Понимаете? Он был Словом Божьим в виде человека. Под названием человека. Обратите внимание, он не изменял своей натуры, только свой вид. Евреям 13:8 сказано, он вчера, сегодня и во веки тот же. Так когда он пришел, он не изменил свои натуры. Он всегда является этим пророком. На протяжении всей эпохи. Одно и то же. Слово. Слово, слово, слово. Понимаете? Он не может изменить свои натуры, но он изменил свой вид. Евреям 13:8 сказано, он вчера, сегодня и во веки тот же. Он просто изменил свою маску. Я, когда у меня родился ребенок, изменился из мужа. Так для этого я отец. Когда родился мой внук, я дедушка, видите? Но я не изменяюсь, я по-прежнему... По-прежнему это я, видите? А это Бог. Просто я изменяю, понимаете, просто изменяется мой вид. Знаете, вот и натура изменяется из молодого человека, среднего возраста, до пожилого человека. И вот, пожалуйста, видите, просто изменяется твой вид. Так вот, вы бы не сказали на паренька, который стоял там на 16-летнего, скажем, что он дедушка. Он бы не мог бы им быть. Надо, чтобы изменился его вид. С годами он изменится, тогда он становится дедушкой. Видите, что я имею в виду? Но все время это одна и та же личность. Та же самая личность. Все время Бог. Он таким образом открывает себя своему народу, совершая это. Обратите внимание. Он открывал себя своему народу на протяжении эпохи Столпа Огненного. Он открывал себя своему народу в эпоху Иисуса. В эпоху Святого Духа, как Сын Божий, Сын Давида. И он всегда открывал себя своему народу таким образом, чтобы люди... знали его. И он сокрыт за каким-нибудь покровом. Обратите внимание, каждый раз тем же самым образом или в той же самой натуре. Бог сокрылся в Иисусе, чтобы исполнить на кресте дело искупления. Бог, как Дух, не мог умереть. Он вечен. Но ему нужно было надеть маску и исполнить роль смерти. Он умер, но он не мог этого сделать в виде Бога. Ему нужно было это сделать в виде Сына. Как Сын Человеческий на земле. Понимаете, ему нужно было принять вид Сына, затем, когда он вернулся к Писателю, он вновь был Сыном Божьим. Вы понимаете, что я имею в виду? Улавливаете мысли? Ему нужно было войти в человеческую плоть, чтобы... И никакого сексуального влечения, потому что это опять доказывает наше утверждение о семени змея. Видите? Сексуально, абсолютно. Секс. Не яблоки. Секс. Верно. Должно быть так. Должно было быть так. Обратите сюда внимание, видите? Потому что любой хороший человек, извините, там на этих пророков, но он должен был быть более чем пророк. Понимаете? Чтобы это исполнить, он должен был и появиться девственным рождением. Показывает, что девственное рождение доказывало, он должен был родиться девственным рождением, чтобы снять проклятие, противоядие. Видите, что я имею в виду? Итак, когда должен был быть секс, он доказал это в своем появлении. Он не появился при сексуальном влечении, но через девственное рождение. Он сменил свою маску Иеговы на Иисуса, чтобы принять искупительный труд в драме, который он исполнял. Бог на кресте. Греки хотели его видеть, святого Иоанна 12:20. Многие из вас слышали, как я проповедовал на эту тему, этого высказывания. «Господа, мы хотим видеть Иисуса». Вы обратили на это внимание? Так вот, греки были учеными, они были великими мужами. У них было великолепное восприятие Бога, как Павел проповедовал им в Ареопаге. Они занимали ведущее место в мире науки и образования. Они были великими людьми. Но они поклонялись и верили в мифологию и все такое. Книги искусства, изящное искусство и так далее. Но их взволновал этот человек, который мог исцелять больных. И мог предсказывать и разные вещи, которые исполнялись тысячи к тысячи. И это их взволновало, поэтому они пришли увидеть его. Теперь наблюдайте за это. Не пропустите этого. Видите? И они пришли и сказали Филиппу, который был из Вифесды, «Сударь, мы хотим видеть Иисуса». И Филипп вместе с еще одним учеником привел его к Иисусу. И видите Иисуса. Теперь обратите внимание на те самые слова, которыми Иисус ответил им. Ибо они пришли увидеть, кто Он есть, и они не видели Его. Они видели облик, но Он был в своем храме. Бог был в своем храме. Сокрытие в человеческой плоти. Обратите внимание на слова, которые он сказал. Если пшеничное зерно, падшее в землю, понимаете, не умрет, то останется одно. Видите? Пришел час, что вскоре прославится Сын Человеческий. Понимаете? Он должен уйти с этой земли. Если не наступит этот час, вы никогда не сможете этого увидеть. Видите? Слушайте, почему они не могли увидеть Иисуса? Он находился под маской. Бог находился под маской. Греки хотели Бога, и вот он стоял. Но из-за покрова они не могли его видеть. До сих пор сегодня то же самое. Его не могут видеть из-за завесы. Она на их лицах. Эти греки находились за маской. Или и ты для этих греков находился под маской. Обратите внимание, он сказал им, если пшеничное зерно не пойдет в землю, то останется одно. Они не могли понять, как, почему. Это они не могли это увидеть. Вот стоял человек, они пришли увидеть Бога, а видели какого-то человека, понимаете? Они не могли видеть Бога, потому что для них Бог был сокрыт. Так вот, запомните это. Бог был сокрыт в человеке. Они могли сказать, что ни один человек не смог совершить такие дела, не будучи Богом. Ни один человек не смог бы это совершить. А как же здесь стоит человек? И все же через него проявляются дела Божьи. Видите, они не могли понять, что Бог находился под покровом. Он сокрыт в человеке, как он всегда был сокрыт. Но для них он был сокрыт. Он был в своем человеческом храме. Бог был в человеческом храме. Пожалуйста, будьте очень внимательными теперь. Он вчера, сегодня в веке тоже. Видите, Бог находится под покровом, скрывая себя от мира. Под покровом человеческого существа. Понимаете? Вот был Бог, эти греки сказали, мы хотим видеть Его. А Иисус сказал, пшеничное зерно должно упасть и умереть. Вы должны умереть по отношению всех своих понятий. Вы должны выйти из своих собственных мыслей. Как было с теми учениками, они не могли объяснить о вкушении Его тела и пяти Его крови. Но обратите, но понимаете, они умерли для всего этого. Они были мертвы для главного. Они были мертвы для Христа. Неважно, что Он делал или как казалось, Он был побежден, они все равно по-прежнему верили этому. Понимаете? Они видели в этом человеке, который ел, пил, ловил рыбу, спал, все остальное, родился здесь на земле, ходил с ними, разговаривал с ними, носил одежду, как все остальные, но это был Бог. Таким образом, греки не могли видеть его, потому что он был сокрыт для них в человеческом существе. Обратите внимание, но его слова к ним, его, если пшеничное зерно не упадет в землю, Бог находился под покровом в виде человека, сокрыл себя от их взора. Они видели только какого-то человека, но те предопределенные видели Бога. Один видел человека, другой видел Бога. Понимаете? И это был Бог в сокрытом человеческом существе, что оправдывает и всех, и всех. Но дело в вашей вере в то, чего вы не видите. Вы все равно этому верите. Бог сокрытый в человеческом существе. Он был в той плоти, и плоть та и была его завесой. Завеса раздралась, понимаете, чтобы Бог мог проявиться. В Ветхом Завете Бог был сокрыт. Когда он находился на своем престоле милости, на престоле милости посредством завета. В Ветхом Завете Бог был в своем храме, но люди ходили и его так поклонялись. Но помните, висела завеса, которая скрывала Бога, они знали, что Бог был там. Они не могли его видеть, то огненный там больше никогда не появлялся. Вы обратили внимание, в Писании нет ни одного раза. Всех времен, когда столб огненный зашел за ту завету, что он когда-либо опять показывался, пока он не явился от Иисуса Христа. Бог был за заветой. Когда он стоял на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». Затем Павел, после его смерти, погребения и воскресения, по дороге в Дамаск, там вновь появился этот столб огненный. Что это было? Вышел из-за заветы. Слава Богу! Он находился внутри, за завесой. Так вот, он находился позади чего? За кожаной завесой, видите, за борсучей кожей, позади завесы. И когда в день распятия та завеса разодралась, завеса, которой он был обернут, разодралась в день распятия, у всех на глазах оказался весь престол милости. Так вот, евреи не могут понять, как этот Бог мог явить милость таким грешным, нечистым людям, как мы. Но они не могли увидеть того, кто являл милость, потому что он был сокрыт. Он был позади престола милости, внутри. Кругом висели кожи барсука, покрывая его. Раньше, если любой человек входил в эту завесу, наступала внезапная смерть. Аминь. О, нам здесь будет хороший урок через минуту. Видите, если вы сможете это принять, чтобы зайти за эти кожи, даже один из сыновей священников однажды пытался это сделать и умер, Не ходи за эту завесу. Человек, который заходил за... Почему? В этом еще не было искупления. Оно было потенциально. Это было как только потенциал. А любой потенциал еще не реальность, понимаете? Просто потенциально. Это было искупление. Грех покрывался. Не исключался. Точнее, отпускался. Не отпускался. Отпущенный — это отделенный уровень. И таким образом кровь овец и козлов не могла этого сделать. Поэтому его был сокрыт за завесой. Так вот, там за этой завесой, где он был сокрыт, если войти туда, человек падал замертво, пытаясь войти туда, в нее. Но после Пятидесятницы, после распятия, когда старая завеса разобралась сверху донизу для того поколения, Иисус был тем Богом под покровом. И когда он умер на Голгофе, Бог послал огонь и молнию, и разодрал эту завесу сверху донизу, что весь престол милости был у всех на виду. Но они были слишком слепы, чтобы это увидеть. Как Моисей сказал здесь, Павел сказал, читай Моисея, когда читает Моисея, эта завеса по-прежнему на их сердцах. О, брат, сестра! Вот что делали евреи, когда разодралась завеса, и Бог был у всех на виду! Висел на кресте! Он был у всех на виду, но они не могли этого увидеть. Возможно ли, чтобы язычники сделали то же самое? О, Бог! Когда у них были периоды церкви, периоды Сына Божьего. Но когда теперь завеса этих деноминаций и всего такого, это завеса традиции, которая у нас со времен Пятидесятницы, когда церковная традиция разобралась, все то, что люди говорили, дети здесь прошли, все такое, и Бог сорвал со всего этого завесу и предоставил это всем на обозрение, и они опять готовы этого распять. Опять, просто совершенно верно. Раскрытый Бог. У всех на глазах. Им следовало бы увидеть, что он там стоял. Но несмотря на это, он был слишком прост. Он был обычным человеком. Они не могли этого видеть, понимаете? Там стоял человек. Ладно, сказали, из какой школы вышел этот парень. Но помните, когда все копье пронзило его тело, тот дух вышел из него, храм, жертвенный сосуд, перевернулся, и в храме сверкнула молния и разодрала завесу. Что это было? Это и Бог висел на Голгофе. Они были слишком слепы, чтобы увидеть это. Он предстал на всеобщее обозрение. Они по-прежнему этого не видят. Они слепы. Бог сокрытый в человеческом существе. И вы помните, после того, как он вернулся к Павлу и к Петру в темнице, как столб огненный. Вы это помните? Но в последние дни ему вновь следует возвратиться. Столб огненному полагается вновь вернуться назад, чтобы проявить сынного человеческого. Понимаете? Показать слово, свет. Бывшие традиции будут сметены. Ничто этому не помешает. Это все равно совершится. Бог просто скрывает эти деноминации и традиции. Каким же духом он это делает? Как он сделал вначале? Видите, как он сделал в Илии, в Ильяна. Даже не думайте говорить о себе, что отец наш Авраам, ибо Бог из камней всех может воздвигнуть детей Авраама. Видите? Не думайте, что потому что я принадлежу к этому, и я принадлежу к тому. Понимаете? Бог разрывает завесу, видите, чтобы показать, кто он есть. Понимаете, наблюдать эту завесу, когда она сейчас здесь разрывается, сейчас мы узнаем. И однажды, если человек заходил за эту завесу, наступала внезапная смерть. Сейчас смерть не зайти за нее. Аминь. Если не можете сломать эту завесу традиции, прорваться через эту стену деноминации, чтобы увидеть Бога в силе его. Это смерть. Однажды, войдя, куда наступала смерть, сейчас смерть оставалась снаружи. Весь престол милости стоит у всех на глазах. Любой может это видеть, раз завеса разодралась. Слава Богу! Весь престол милости предстает на всеобщее обозрение. Как Бог мог явить милость таким нечестивым грешникам, как мы? Когда он сокрыл себя, была тайной, а сейчас это у всех на виду. Или все на виду, открыто словом его. Всегда слово, постоянно. Это Бог. Именно слово это открывает. Если бы те люди в тот день, когда умел Иисус, знали слово, они бы увидели престол милости. Они бы увидели, кто он был. Кто был этот человек? Почему разобралась завеса? Помните, войдя туда, наступала смерть. Никто не мог этого видеть. Моисей видел это в виде. Это был человек со спины. Ну что ж, вот это кровоточащая спина. Тот же самый человек. Что это было? Бог хотел показать им престол милости. Бог хотел показать им, кто он был. Так заветом в храме престол Бога Всевышнего разодрала сверху донизу и отчетливо показала Богу у всех на виду. Это Иисус Христос. Висел на кресте, престол милости. И что это было? Люди были слишком слепы, чтобы увидеть это. Сейчас это опять повторяется. Традиции. Как тогда в день Пятидесяти пришло слово и было, и являлось формой Сына Божьего, и в Никее начали это организовывать время, и сразу пошло к методистам, баптистам, пресвитерианам, пятидесятникам и так далее. Это организованные традиции человека, не знают, на чем стоят. Но слава Богу, Он обещал, что Он сделает в последние дни. Он отчетливо покажет свое слово, вновь откроет пред нами, понимаете, откроет его. Если бы они только знали слово, они бы знали, кто был Иисус. Если бы только человек знал слово Божие, он знал бы эту часть, которую мы живем, и что происходит. Они просто отказываются слушать это слово. Их традиции. Что заставило этих евреев увидеть это? Что? Казалось, что они вообще-то могли увидеть, потому что там было разодрано. Это было разодрано для какой-то цели. Как же это пробуждение до сих пор длится? Как оно могло преуспевать? Как оно могло благословляться? Мне не важно, сколько в нем подражания или еще что-то чего-то. Это все, когда Моисей вышел, с ней пошла смешанная толпа. Но для чего это делается? Это сам Иегова снимает завесу с Бога, чтобы показать разницу между правдой и неправдой. Когда методист, баптист, пресвитерианин, и кто прав? Или кто прав? Слово Божье право. Слово всякого человека, это будет ложь, а мое истинное. И Бог не нуждается в истолкователе, Он сам дает свое истолкование. Он проявляет это и содел, Он дает истолкование. Бог снимает себя покров. О, вот это да. Прямо посреди нас. Мы видим его великую руку, которая рассказывает все это, совершает все это, кое-что об этом припас на вечер. Да. Как следить за рукой Божией, что она совершает, как она раскрывается, понимаете? И люди говорят, о, это чепуха, это фанатизм, да, там, да, в этом нет ничего, это чепуха, это Вильзевул, это дьявол, это гадание, это то. Видите, то же самое говорили о нем. О, церковь, если эта пленка разойдется, служите ли Евангелие, разве вы не видите, где вы живете? Вы не видите, в каком мы находимся части? Бог показывает себя, оставляет. Видите, Он взял эту завесу в храме и разорвал ее на кусочки, чтобы они могли отчетливо увидеть Бога. Они были слишком слепы увидеть это. И сегодня Он сделал то же самое. Выставляя слово свое на самое видное место, что он обетовал. Каждое обетование в слове находится прямо перед нами, у всех на глазах. Вы знаете, что делает языческая церковь? То же самое, что сделала еврейская церковь. Слишком слепо увидеть это. И все. Она будет на их глазах точно, на их сердцах точно, как было в тот день. Обратите внимание, сейчас не стоять в стороне от нее. Вы должны в нее войти через эту завесу, или вас не будет. Как Бог мог смиловаться над ними? Ну помните, чем это было? Бог проявляет, что было за той завесой. Наблюдайте, что было за завесой. Слово. Что она завешивала? Слово. Что же это было? Оно в ковчеге. Завеса скрывала именно слово. Понимаете? Иисус был тем словом, и Он есть то слово. И завеса Его плоти скрывала Его. И сегодня завеса традиций вновь скрывает слово, говоря, это не так, но это так. Бог свидетельствует об этом. Ярко сверкает собою, прямо как солнце перед каждым. И они не могут этого увидеть. Боже, будь милостив к нам. Прообразе Моисей выходил из присутствия Божьего со Словом Божьим на тот век. Теперь следите. Мы сейчас в исходе 19. Не пропустите этого. Вот. Исход 19. Моисей выходит из присутствия Божьего. Или 20 и 21. 19, 20 и 21. Моисей выходит из присутствия Божьего. Он побывал в Слове. Слово было написано. И он в присутствии Божьем вместе со Словом. У него было Слово на тот век. На каждый век есть Слово. И когда Моисей выходил, лицо его так сияло. Видите, Слово было в нем готовое проявиться, обнародовать для людей. Истинное Слово. Бог написал его. И оно было в Моисее. Обратите внимание, оно было с Моисеем. И было готово проявиться. Он для них был Словом. Он был живым Словом. Сокрытым. Покрывал себя. Моисею надо было класть на свое лицо покрывало. Почему? Он был тем словом. Аминь. До тех пор, пока это слово не становилось известным, Моисею надо было покрывать себя. Аминь. Вы это понимаете? Где бы ни было слово, оно под покровом. У Моисея было слово. Теперь помните, после того, как слово проявилось, Моисей вновь был Моисеем, понимаете? Но пока это слово было в нем, чтобы обнародовать, он был Богом. Ибо он больше не был Моисеем. У него было слово Господне на тот век. Ничто не могло коснуться его, пока это не окончится, пока у него было слово. Итак, поэтому, когда он выходил, люди оборачивали головы, они не могли понять. Он был изменен. Он был другим человеком. Он приходил с таким словом, и он, Библия говорит, покрывал лицо свое покрывалом, ибо у него было слово, и он был для них словом. Теперь взгляните, если Моисей, о, брат, здесь возникнет обида. Но если Моисей, как Павел здесь сказал во 2 Коринфянам, в 3 главе, если с такой славой над тобою, Моисею надо было покрывать свое лицо, понимаете, потому что это была естественная слава, это был естественный закон. Если Моисей, зная, что этот закон должен погибнуть, но слава была так велика, что ослепляла людей, поэтому им надо было покрывать его лицо покрывалом. Насколько сильнее будет это? Духовно слепые люди. Ага. Та слава должна была угаснуть. Но эта слава не угаснет. Понимаете? У Моисея был плохой закон, осуждение, никакой благодати, ничего, он просто осуждал себя. Но этот, о котором мы говорим, тот не имел прощения. Тот просто говорил, кто ты есть. Этот представляет тебе выход. И когда это слово раскрыто, о, вот это да. Что же это будет за вера? Ему нужно будет войти под покров. О, должно быть сокрыто. Так вот, обратите внимание. Итак, дух сокрыт в человеческом храме. Понимаете? Он просто говорит естественное слово, находясь под естественной завесой. Так вот, Павел здесь говорит. И в этом смысле духовное слово. Мы не служители буквы, закона, но нам дана способность быть служителями Духа. Что Дух берет букву и проявляет ее. Это был просто закон. Нужно было идти и заглядывать в него, скажем, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не делай то, все и еще что-нибудь, видите. Нужно было в него заглядывать. Но это Дух, который сходит на обетованное слово для этого века. И производит, проявляет не две каменные скрижали, но присутствие живого Бога. Не мифический вымысел, кем-то выдуманный или фокус Хаудини. Хаудини — это государственный маг Америки, переводчик. Но само обетование Божие открыто и проявлено прямо перед нами. За какого рода и завеса это будет находиться? И чтобы снять это, понимаете, это было так велико, что люди даже говорили, они сказали, чтобы увидели, когда увидели, как Иегова стоит в толпе огненном, и земля начала колебаться, и все, он совершил, и гора в огне, и даже если любой пытался взойти на эту гору, погибал. Было так велико, что даже Моисей устрашился содрогания. Тогда если в тот раз он потряс только гору, в этот раз он потрясет небо и землю. Как насчет этой славы? Если та была покрыта естественной завесой, это покрыто духовной завесой. Поэтому не пытайся смотреть на естественное, прорвись в дух и увидишь, где ты находишься. Увидишь, в какой час мы живем. Вы улавливаете смысл этого? Понимаете? Это духовная завеса, которая находится над людьми. Говорят, я методист, я ничуть не хуже, чем другие. Я баптист, а я пятидесятник. Разве вы не осознаете, что все это традиционная завеса? Она скрывает от вас Бога. Именно это и удерживает вас от наслаждения всеми. О, вы говорите, я разлетаю, прыгаю туда-сюда. Он сказал каждое слово. Ева верила каждому слову, кроме одного. Понимаете? Это полное слово Божие, проявленное обетование этого часа. Понимаете? Обратите сейчас внимание, когда пойдем дальше. Много тут о чем говорить, но у меня где-то 20 страниц, но это заметок. Но я просто по всем не буду говорить, понимаете, я поторопился. Прежде чем он может говорить народу слово, он находится под естественной завесой. Так вот, Богу нужно сокрыть себя, как он обетовал, в человеческой плоти. Бог, вы это понимаете? Богу надо покрывать себя человеческой плотью и класть на них духовную завесу. Говорите, я же такой, я же такой, чтобы проговорить к народу. Когда та завеса, которая является традиционной завесой, разрывается, тогда, как они говорят, так ведь дни чудес прошли. Однажды один парень сказал мне, один басист и проповедник оттуда подошел ко мне, брат Грин. И он сказал, брат Бранхам, одно я имею против вас. Сказал, вы пытаетесь заставить людей, это было в отеле Ромада, когда у нас там были собрания, он сказал, вы пытаетесь заставить людей верить в апостольский век, жить сегодня, как будто они находятся в апостольском веке. Я сказал, век апостолов завершился вместе с апостолами. Я сказал, завершился? Да. Я сказал, кто был оратором в апостольском веке? Он сказал, 12 апостолов в верхней комнате. Я сказал, тогда Павла там не было. Я сказал, оратором был Петр. И Петр сказал в день Пятидесятницы, когда они видели, как все это происходило, и Святой Дух действовал, он сказал, обетование вам и детям вашим, и для всех дальних, кого не призовет Господь Бог наш. Если он все еще призывает, тогда то же самое и здесь. Когда тогда завершился век апостолов? Апостольский век завершается, когда Бог завершит призывать. Он и слова не сказал, только взял свою шляпу и отошел, видите, чтобы это совершить необходимо слово. Дело в слове. Иисус сказал сатане, написано. Видите, понимаете, вот так-то написано. Я сказал, Петр сказал, что это не окончится для всех, кого не призвал Господь, это благословение для них. А вы говорите, он перестал. Когда? Он обидел? Я сказал, нет, сэр, ничуть, ничего. Видите? Вы понимаете, Петр сказал, что это было для каждого, кого призовет Господь, примет то же самое апостольское благословение. Да, это слово Господне, понимаете? Так вот, естественная завеса. Бог, слово, сокрытое в человеческой плоти. Что это было? Бог был сокрыт в Моисее. Бог был в Моисее, Бог под покровом, и присутствие Божие было в нем. Он был так совершенно вместе с этим словом в нем, что ему нужно было покрывать свое лицо. И это был подтвержденный пророк, который раскрыл слово и сказал, не делай то, не делай то, и не делай то, видите? Чтобы обнародовать слово свое тому поколению, он сокрыл себя в человеческом существе, или слово ослепило бы даже вызванных. Понимаете? Даже люди, которые там вышли, они не выдерживали увидеть это. Мы находим это в Исходе, сказали, пусть Моисей говорит, а не Бог. Понимаете, почему стол Бога не так часто появляется, понимаете? Бог сказал, я сделаю это, я воздвигну им пророка. Аминь. Я воздвигну его им, и он совершенно точно явился. У него будет слово. Он сказал, если они хотят увидеть, что такое слово, сказал, так вот, Моисей, я явился там, где тебе в горящем кусте, сказал, я иду, я хочу огнем всю гору, сказал. Они увидели, что ты сказал истину. Я явлюсь здесь тем же самым огненным образом. Я явлюсь здесь и докажу людям, я подтвержу твое служение. Вот что он этим сказал Моисею, во всех этих словах. Обратите внимание, он сказал, теперь я прославлю тебя пред народом. Сказал, вот, ты рассказывал им, что я встретил тебя там в горящем кусте, теперь я сойду в тот же самый огонь, и я дам людям увидеть, что ты не лгал об этом. И даже если хотите, научно докажу, видите, я сойду прямо туда и дам им знать. И когда он начал греметь, когда Иегова начал греметь, люди сказали, нет, пусть Иегова не говорит, мы умрем. Видите, ему нужно было быть под покровом. Итак, Бог сокрыл тебя в Моисее и дал Моисею слово. И Моисей спускался и говорил слово Господне с завесой на лице своем. Верно? Иегова сокрыт в виде пророка. Потому что это было абсолютно... И Бог сказал, что он больше не будет так с ними говорить. Он будет говорить с ними только через пророка. С того момента это единственный способ, как он только будет говорить. Это единственный способ, как он только говорил. Верно? Никогда никаким другим образом. Он не лжет. Обратите внимание. Только у Моисея было слово. Так вот, там не было группа, там не группа спускалась, там не было только фарисеи или судукеи, или это не было какая-нибудь определенная секта или клан. Это был Моисей. У него был один человек. Он не может брать или два или три различных разума. Он берет одного человека. У Моисея было слово. И только у Моисея. Даже у Иисуса Навина его не было. Больше никто его не имел. Аминь. Иисус Навин был генералом. Иисус Навин был командиром в армии. Иисус Навин был верующим христианином, но Моисей был пророком. Слово не может прийти к Иисусу Навину, оно должно было прийти к Моисею. Он был основным пророком часа. Обратите внимание. Слово Божие никогда не приходило к Иисусу Навину, пока не стало Моисея. Видите, нет, сэр. Бог в одно время имеет дело с одним. Бог един. Понимаете?
Так вот, только у Моисея было слово, а не у группы. Видите, Бог всех предупредил, чтобы не пытались следовать за Моисеем за ту завесу. Подражателей. Женщина, мужчина, священник, кто бы это ни был, какой благочестивый, какой муж, с каким почтением, какие они были, он предупредил, пусть приходит только Моисей. Приходит один Моисей, и если любой человек, даже животное, прикоснется к этому, тут же должен был убить. Никогда раньше времени не нарушает ту завесу. Та завеса принадлежит одному человеку. Это послание одно. Понимаете? В храме один муж заходил раз в год, помазанный и подготовленный войти, не для того, чтобы вынести слово, но пожертвовать кровь. Даже подойти туда, к ней, только один. Любой другой человек умирал. Видите? Теперь они умирают духовно. Это духовная завеса. Понимаете? То была естественная завеса, это духовная завеса. Понимаете? Они идут туда прямо за это, скажешь им что-нибудь. О, я знаю, но я... Идите дальше, все в порядке. Это говорит только о том, помните, и последняя язва в Египте была смерть пред исходом. Последняя язва на земле — это духовная смерть пред исходом. Затем они будут сожжены и обратятся в прах, и праведные выйдут по их пеплу. Но последнее — это духовная смерть, отвержение слова. Теперь обратите внимание, Бог всех предупредил не пытаться следовать за Моисеем в завесу огня. Моисею нужно было быть под покровом, ему нужно было выходить туда, и Моисей входил как Моисей, входил в этот столб огненный. И когда он выходил назад, он был под покровом. Ибо он вошел в это из своей традиции, из традиции старейшин. Он видел столб огненный, но теперь он входит в столб огненный. Понимаете? Аминь. И он выходит под покровом. Божье слово в человеке, под покровом. Вот оно выходит, вот он выходит. О, вот это да, я вижу это. Предупредил, чтобы никто больше не пытался, никто этому не может подражать. Лучше не подражайте, понимаете, даже священник или святой муж, кто бы это ни был, кардинал, епископ, кто бы еще, кто пытался войти в эту завесу, умирал. Бог предупредил, у них не будет никакого подражания. Слово Его открывается одному. Всегда так было. В каждом веке приходил пророк со словом Господа, каждый раз на протяжении всего Писания. Видите? Слово приходит к одному. В каждом веке точно так же, как в период, даже в периодах церкви, до самого первого, от самого первого до последнего. У других есть свои места. Это верно, обратите внимание. Но держитесь подальше от этого столпа огненного. Понимаете? Какой нам здесь хороший урок. Видите? Все хотят быть Моисеем. Вы помните, что там сказали Дафана и остальные? Сказали, так вот, Моисей, подожди-ка минуту, ты слишком много на себя берешь. Видите? Так вот, здесь есть другие люди, кого Бог призвал. Это была правда? Они... Все благополучно следовали до тех пор, пока шли вместе. Но когда тот пытался возвыситься и занять положение Бога, которое он дал Моисею, который был предопределен и назначен на этот труд, пытался занять его, сошел огонь и разверз землю и поглотил их прямо в ней. Понимаете? Будьте осторожны. Понимаете? Будьте просто хорошими, благочестивыми христианами, верующими словом. Понимаете? Держитесь подальше от этого слова. Толпа. Какой урок? Сначала Бог явился Моисею в горящем кусте. Бог был сокрыт в толпе огненном. Так вот, послушайте теперь минутку очень внимательно. Сначала Бог пришел к Моисею. Он был сокрыт. Бог был в толпе огненном. Сокрылся в кусте. Понимаете? Как будто за кожей. Видите? Там, у престола милости, на алтаре. Понимаете? Он под покровом, он всегда под покровом. И когда он пришел к Моисею, он был в столпе огненном, сокрыт в столпе огненном. Но здесь, пред людьми, Бог подтвердил его тем же самым столпом огненным. Видите? Моисей сказал, теперь видите, вы читаете? Вы убираете от себя свои мысли? Можете ли вы, имеющие уши, дослышать? Понимаете? Когда Бог явился Моисею, это было в столпе огненном. Когда он его призвал к его служению. И Моисей пришел и рассказал об этом народу. Они не могли этому поверить. Хотя он совершал чудеса, что такое. Но в этот раз он, видимо, научно появился и подтвердил служение Моисея, что это тот же самый Бог, который говорил с ним, потому что он явился в виде толпа огненного и охватил огнем всю гору. А к Моисею он пришел в кусте, говорил с ним. Хорошо. Первое появление Божье Моисею в горячем кусте покров. Пред Богом Бог вновь сокрылся и подтвердил Моисея посредством покрова, покрыв себя тем же самым огнем. Сошел тот же самый столб огненный. От них, то есть они только слышали Слово Божье. Вы это понимаете? Только Слово, они слышали голос Его. Ибо Моисей был для них живым Словом. Моисей, видите, Бог таким образом доказал это Слово Моисеем. Видите, Моисей сказал, Бог сказал Моисею, пойди туда, и я буду с тобой. Ничто не устоит пред тобой. Я есть им сущий. Моисей пришел и сказал, вы можете этому не поверить, может быть. Но Бог явился мне в столбе огненном. И он мне все это сказал. О, у нас происходит много всего наподобие этому. Фараон сказал, как же так? Пастор фараон сказал, так у тебя же дешевый фокус волшебника. У меня здесь есть волшебники, которые могут превратить змею в посох в змею. Волшебники, подойдите сюда. И они подошли туда и совершили то же самое. Моисей знал, ничего не тревожило его. Сколько у них там было подражателей, не играло никакой роли. Моисей просто спокойно стоял. И сразу же, знаете, они заползали там. И тут же змея Моисея просто поглотила всех остальных. Видите, почему? Как те апостолы, они не могли этого объяснить. Моисей не знал, как Бог собирался это сделать, но он сделал это. Понимаете, он сказал, что в последние дни возвратятся Янни и Ямврии. Видите, подражание. И обманули бы, если возможно, самих избранных. Матфея 24:24. Видите, совершенно все то же самое. Совершают точно такие же чудеса и все такое. Следите за словом. Следите за этим словом. Человек говорит, что он совершает чудеса, по-прежнему, как всегда, верит, что существует три Бога. Как-то убирайтесь от этого. Мы знаем, что это неверно. Понимаете, ничего подобного. Понимаете? Слово, каждое слово, которое исходит из двух Божьих в бытие. Одно слово. Вот здесь сказано, не прилагая и не отнимая ни одного слова. Видите, это должно быть то же самое слово. Понимаете? Обратите внимание. Люди видели, что нечто произошло. Моисей был под покровом, как он был пророком, и Бог теперь подтвердил свое слово, пошел туда. И он увидел чудеса и знамения, и затем после этого народ отделился, как церковь. Понимаете, церковь значит вызванная. Понимаете, после того, как они были вызваны из мира и стали народом, видите, тогда Бог дал о себе знать, и что он был тем столпом огненным. Он доказал, он послание Моисея, понимаете? Он был столпом огненным. Мне кажется, они могли бы сфотографировать его, если бы у них были фотоаппараты, потому что все было в огне. Но они доказали это. Бог доказывает, что послание было верно. Послание было не за горами, все было. Затем их надо было вывести в исходе. Сокрыл своего пророка для этих людей исхода. Люди, подумайте, видели, что с ним что-то произошло. Теперь он отличался от всех остальных израильтян. Он отличался, его послание отличалось, он отличался от священников, он отличался от всего. Понимаете, он был другим человеком. Люди видели, что нечто произошло. Бог сокрыл себя в своем пророке, чтобы говорить им свои слова. Вот что он совершил. Моисей для народа был тем живым словом, сокрыт столпом огненным. Говорил все то, что позже было сокрыто за барсучьими кожами. Понимаете? Сначала слово должно было прийти от Моисея. Понимаете? У Моисея было слово. Слова были написаны Богом. Никто не мог их истолковать. Сначала их должен был истолковать Моисей. Вот почему он покрывал лицо свое. Потому что он... Вы это понимаете? Видите? Вот это. Можно было брать его, раскладывать его и все остальное там, но оно должно было быть открыто. Чтобы открыть, Моисею надо было остановиться Богом для народа. Вы скажете, это чепуха. Почему он сказал? Даже Моисей сказал сам, ты будешь Богом, а Аарон будет твоим пророком. Вы понимаете, видите? То есть, вот он идет, видите, ему нужно было покрыть себя, ибо Бог всегда за это. О, вот это да! Вы понимаете это? Бог сокрыт от общественности. Сказал отец, благодарю тебя, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам, тем, которые, кто желает учиться, видите? Бог сокрылся за завесой, Моисей сокрыл свое лицо. Когда Моисей был живым словом, под покровом. Люди увидели это столб огненный и сказали, теперь с нас довольно. Видите, пусть Моисей говорит, видите, пусть Бог не говорит, чтобы нам не погибнуть. Моисей входил прямо в тот столб огненный, видите. И сказал теперь, он сказал, так вот, я больше не буду говорить к ним таким образом, я дам им пророка, видите. И таким образом он всегда это делал, видите, понимаете, и сказал, теперь будет, пусть они, но этому пророку нужно иметь его слово. Но если он под покровом традиции, Бог его не посылал. Если он под покровом слова, Бог это подтвердит. Бог истолковывает свое слово. Моисей высказал их, и Бог истолковывал их. Аминь. Моисей сказал, Господь так сказал. И Господь совершал как раз то, что он сказал. Вот это и оправдало. Так теперь он сказал, так вот, Моисей, ты понимаешь, теперь люди понимают. Видите, я показал себя, я подтвердил себя. Бог сокрыл себя в этом пророке, чтобы проговорить с народу слово. Моисей был для них живым Богом, проявленным живым Словом Божьим. Вот почему лицо его находилось под покровом, видите.
А знаете ли вы, что сегодня в подлинном христианине сокрыто то же самое для неверующих?
Они видят этих женщин с длинными волосами и все такое, говорят, посмотри-ка на эту старую модель. Женщины закручивают сзади волосы и говорят, у нее сдутая покрышка. Запасная покрышка, видите, это все сокрыто. Они слепы. Ну, говорят, у меня степень доктора философии или лицензиат, мне не важно, что у вас там. Вы все равно не верьте слова. Совершенно верно. О, это просто что-то незначительное. Я начинаю с небольших уроков. Как насчет тех людей, которые говорят, что они под покровом присутствия Божьего, а проповедуют какую-нибудь церковную традицию? О, помилуйте, сжальтесь. Которые прилагают и отнимают все такое, точно как впрыскивают свои предметы и свои мысли, а не Слово Божье. Видите, что же это за покров? На этом церковный покров? Бог до основания разорвал эту завесу. Говорят, не существует никаких пророков. В эти последние дни не существует никаких апостолов и пророков. Не существует никакого божественного исцеления. Больше не существует никаких провидцев. Больше не существует ничего такого, как исполнение Марка 16. Век апостола покончился. Они сокрыли это от людей за завесой, но Бог тут же вышел со своим огненным Духом Святым и разорвал ее сверху донизу. Бог разорвал завесу. Моисей был за завесой, живое Слово Божье, под покровом человеческой плоти. В Моисее был столб огненный, конечно. Говорил то, что позже было сокрыто за кожами. Вы понимаете? Так вот, это слово. Слово было ясно показано, затем его записали, затем его положили за это, и по-прежнему было сокрыто, ибо Бог всегда был в этом слове. Аминь. Он есть слово всегда. Он был в том слове. Вот почему слово должно было находиться под покровом. О, брат, сестра, вы улавливаете это? Видите, разве не видите, оно было сокрыто на протяжении всех этих веков, согласно тому, что сказал Бог, и оно будет открыто в последние дни, все семь печати будут сломаны. И полнота всего этого предстанет пред взорами людей, что произошло за все это время. В час послания седьмого ангела всем тайнам Божьим следует стать известными. В том Илии, в этот последний час, как Христос выставлен из церкви, Сын Божий, как Он вновь открывается, как Сын Человеческий, как надо привести в порядок церковь и все для последних дней. Никакое вероучение, никакие деноминации, просто абсолютно слово, живущее в индивидууме. Я возьму одного, а другого оставлю. Я возьму этого, а того оставлю, видите? Никакие знакомства, никакие деноминации, никакие привязывания или еще что-то. Это сердце наедине с Богом, только с Ним, понимаете? Обратите внимание, сокрыт в человеческой плоти, Моисей был тем словом. Говорил то, что позже надо было положить борсучую кожу, чтобы... Итак, Христос наш Моисей. Христос наш Моисей. Он был Богом, сокрытым в человеческой плоти. Сокрыт в человечности, в плоти. Это верно? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он был под покровом барсучьих кож, он был под покровом, а в этот раз он сокрыт в человеке. Понимаете? Теперь обратите внимание, вчера, сегодня и вовеки тот же. Обетовало слово его на этот час. Он по-прежнему Христос, обетованное слово на этот час, сокрытое в человеческой плоти. Слово есть Бог. Помазание — это какая-то личность. Слово Христос значит помазанный. Видите? Помазанный. Тогда Моисей был Христом в его дни. Он был помазанным. Иеремия с долей слова на тот день был Христом в его дни. Но когда пришел Иисус, он пришел как помазанный искупитель. Это было и Моисей, и все, что было в Моисее, и все слово, и в нем было все божество телесно. Вот почему вся завеса в храме разорвалась, и престол милости предстал совершенно открытым. Он был тем помазанным. Теперь обратите внимание, завеса в человеческой плоти, обетованное слово на этот век тоже должно быть под покровом. Обратите внимание, любящие грех церковные члены и грешники не видят его из-за человеческой завесы. Вот почему они не могли увидеть его. Да он же человек. Откуда он появился? Удостоверение какого общества у него есть? Какой церкви он принадлежит? Я хочу сегодня вечером об этом говорить. Какой церкви он принадлежит, понимаете? И таким образом, видите? Так какой церкви он принадлежит? Какой группе? Какую школу он окончил? Где он получил свое образование? Ладно, этот человек родился согласно преданию, согласно этой местной легенде о нем. Этот человек родился вне священного брака. Конечно, он от дьявола. Видите? Он от дьявола, он родился вне священного брака. Иосиф взял ее себе в жены, чтобы ее не побили камнями, потому что она была прелюбоденницей. И этот человек подходит сюда и говорит, что нам, священникам, делать. А там стоял Бог, открывая это слово, взывая: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Те самые песни, которые они пели в храме, которые Давид сочинил для них много лет назад, относящиеся ко Христу. «Все кости мои, они смотрят на меня, пронзили руки мои, ноги мои». И вот они там стояли и пели это. А тот самый человек умирал на кресте. И когда они закончили, когда он умер, Бог небес сошел, как он сошел на горе Синай со святым огнем и сжег ту завесу в храме сверху донизу. Разорвал ее наполовину. А что они могли сделать? Взглянули бы прямо на из окна храма на Голгофу, и там был Бог у них на виду. У всех на виду жертва. Но они до сих сегодня этого не видят. Бог в этот последний день сорвал традиции, ясно и четко принес слово для этого века. Они по-прежнему этого не знают. Они просто этого не знают. Это так просто. Видите, это же вот так просто. Это так далеко от всего мирского. На одном собрании я однажды проповедовал о гайке-чудаке. На днях я хочу об этом поговорить. Чудак. Мы все для кого-то чудаки. Поэтому я буду таким ради Христа. Павел сказал, что его считали глупцом, конечно. И буду считать. Видите, именно гайка держит все части вместе, понимаете? Верно. Итак, обратите внимание на завесу, на человеческую плоть. Так вот, люди, любящие грех, не могли это видеть. Те традиционные религиозные люди, они не могли этого видеть. Потому что он был человеком. Под кем? Та человеческая плоть скрывала Бога. Так вот, если бы он сошел как великий столб огненный, понимаете? Великий столб огненный сошел бы и показал им, каким он был, что он был этим великим столбом огненным, они, может, и поверили бы этому, если бы Иегова покружился там. Видите, что он сделал, чтобы он мог пройти мимо всех этих умных, мудрых людей? Он просто открыл себя, как обетовал Моисей, видите? Я буду говорить с ним через пророка, и он был сыном человеческим, пророком. И некоторые из них распознали это, где-то 0,01% одной сотой мира. Они поверили этому. Остальные не поверили, но он оставался, как и прежде. Но там у всех на глазах стоял могучий Бог. Престол милости. Он умирал, когда его собственные чада говорили. Там его собственные чада говорили. Он нам не нужен. Долой его. Плевали на него. Прообраз далеко в прошлом, когда Давид оставлял храм, отверженный царь, пошел по улице один сгорбленный хромой бродяга, завалял там, никто никогда его не любил, он назвал его старым лицемером и еще как-то плюнул прямо в его лицо, и тот охранник вытащил меч, сказал: «Как я позволю этой собаке носить свою голову, плевать на моего царя?» Давид сказал: «Не трогай его, Бог ему это сказал». И, вероятно, Давид не знал, что он говорил. Зашел на гору, обернулся назад, плакал. 800 лет спустя сын Давидов взбирался на ту же самую гору. Смотрел туда, плакал об Иерусалиме, отверженный царь. И они плевали ему в лицо. Разве вы не видите? То же самое. Видите, как происходит это слово? Продлевается аж до сегодня. Всегда отвергается большинством, понимаете? А верили меньшинство. Так вот, видите, они не могли этому поверить. Те греки, они не могли его увидеть. Он был в своем человеческом храме. Сказали: «Так ведь этого человека зовут Иисус, он родом из Назарета». Так вот, все дни у них было только одно имя, как Джон, Джим, говорили. Джон из Джефферсонвилла, Джим из Нью-Олбани, или что-то в таком роде, понимаете. Сказали: «Это Иисус из Назарета». А все известно, что мать его забеременела от солдата, видите? И потом именно этому они и верили, конечно. И, скажем, они говорили: «Так это и есть Иисус из Назарета». Вы видите, кто он такой? Видите, они не могли этого понять. Но почему? Это слово на тот день было, он проповедовал это. Исследуйте Писание. В них вы думаете иметь вечную жизнь, а они свидетельствуют обо мне. Если не верите мне, выбросьте меня из головы, как покров, верьте слову, которое исходит. Два свидетеля, он сказал. Я говорю, Отец говорит мне. Аминь. Правда. Я говорю слово сегодня, и Отец подтверждает его. Так вот, является ли это для нас свидетелем? Является, видите? Вот как это должно исполниться. Теперь обратите внимание, во втором Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в 3 главе 6 стихе, ветхий храм скрывал Бога за ветхими кожами от евреев. Когда ветхая завеса разодралась, евреи по-прежнему ослеплены по отношению к тому, кем он был и кто он есть до сих пор. И затем Пятидесятница открыла, кто был истинным и живым Богом, когда Бог разрубил надвое эту завесу сверху. Почему так произошло с завесой? Почему это так произошло? Для чего сегодня пришло такое послание, чтобы совершить все то, что она совершила? Для чего оно пришло? Для чего? Кто-то собирался мне позвонить однажды, не так давно хотел устроить со мной дебаты о периоде церкви, что Бог был в своей святой церкви и все такое. И я узнал, что это была какая-то женщина-проповедник, я просто забыл об этом, понимаете? Если бы это какой-то нибудь мужчина, все было бы в порядке, но это было бы другое дело. Но какой смысл ехать туда, в другую страну, где, когда мне, чтобы поехать, приходится оставлять здесь собрание, вы понимаете? Поэтому я просто оставил их в покое. Слепой ведет слепого, и они оба упадут в канаву. Итак, теперь в этом веке, когда старая деноминационная и традиционная завеса были сорваны, была сорвана со Слова Божьего, что оно может проявиться. Вы понимаете, что я имею в виду? Традиция говорит, все это прошло. Пусть это немного впитается. Все такое прошло. Но в этот последний день эта традиционная завеса была разодрана надвое. И вот стоит столб огненный. Видите? Вот он здесь проявляет слово на этот день. Завеса разодралась. Так вот, мир по-прежнему, они не верят этому. Неважно, что, они этого не видят. Они этого не видят. Это не было послано для них. Понимаете, Сын Божий не открылся Содому. Были два посланника. Верно. Но этот сам Бог в человеческой плоти открылся Аврааму, избранному. И наблюдайте, что он сделал, чтобы открыть себя. И вот Аврааму знал, когда тот знал, что было в мыслях у Сары за его спиной, он сказал, назвал его Элоим. Видите, слуга твой. Теперь обратите внимание, итак, это может проявиться. Все это время на слове находился покров для, от людей. Это невозможно. Вы помните проповедь, которую я проповедовал в то утро, когда первый раз отсюда уехал о Голиафе и Давиде? Я сказал, гляньте там на того, кто бросает вызов. Дни чудес прошли. Проследите эти пленки, в какой последовательности они идут. Проследите все до одной, как они становятся яснее и яснее. Если имеете уши слышать, понимаете, глаза видеть. Проследите. Я сказал, там стоит этот великий церковный мир, говорит в этот научный век, что это невозможно. Но я сказал, Бог, в том свете, прежде чем его сфотографировали, только однажды, тогда не сфотографировали, там на реке, они не сфотографировали его фотографию, понимаете? Я сказал, он сказал мне, что это произойдет. Он сделает призыв эти, и это облетит все народы. И даже доктор Дэвис сказал, ты со школьным образованием по грамматике окончил семилетку, будешь молиться за королей и монархов и начнешь пробуждение, которое облетит все народы. Я сказал, это он так сказал. И это совершилось. Видите, это совершилось. Вот в чем тут дело, да? Он не нуждается в истолковании, он совершил это, понимаете? Он уже это совершил, это само себя истолковывает, понимаете? Призывает своих избранных, понимаете? Из всех слоев общества. Теперь, это проявилось, понимаете? Я сказал, это Давид. Стоял там вот такой тощий парнишка с утулой спиной в руке проща и со конечно, взглянул на него глава служительской ассоциации и сказал, да ты же даже не обучен. Он сказал, давай посмотрим, не даст ли тебе, мне тебе степень доктора философии или какую-нибудь, одел на него эту броню, и он понял, что она не подходит мужу Божьему. Сказал, снимите все это с меня. Сказал, я в этом вообще не разбираюсь. Сказал, позвольте мне пойти таким образом, как я знаю, как я побеждал льва, как я побеждал медведя. Он был как бы таким лесным пареньком. Он сказал, позвольте мне пойти таким образом. И этот Голиаф сказал, вы посылаете собаку сразиться со мной, сказал, я подниму тебя на кончике своего копья и подвешу там твое тело, и отдам его на сиденье птицам. Давид сказал, ты идешь на меня, как филистимлянин в броне и с копьем, а я иду на тебя во имя Господа Бога Израилева. Следите за пророком. Давид сказал, сегодня я отрублю себе голову с плеч. Аминь. Вот это да. Он знал, что у него было, в кого он верил, и был полностью уверен, что он был способен соблюсти то, что он обетовал. Видите? Итак, это все равно случилось. Старая поговорка «Дни чудес прошли, стены снесены». Иегова по-прежнему стоит у всех на виду, проявляя слово свое, раскрытый. Верно. Обратите внимание, языческая церковь тоже ослеплена из-за завесы, после того, как она разорвалась и показала Бога, церковная завеса. Как? Вновь скрывая слово в человеческом существе. Именно этого Израиль не смог увидеть. Если бы это был какой-нибудь ангел или что-нибудь, Израиль поверил бы этому. Но так как это не мог быть ангел, это должен был быть человек. Аминь. Бог не может нарушить своего слова. В последние дни вновь должно быть то же самое. Понимаете?
Что заслепило Израиль? Что человек? Ты человек, делаешь себя Богом. Именно за это они его и убили. И сегодня из-за того, что послание пришло через человека, а не через ангелов. Понимаете? Бог не может изменить своего пути. Изменить свое слово. Он сказал, что он не изменяется. Понимаете? Обратите внимание. Сегодня Фома и язычники ослеплены точно так же, как был ослеплен Израиль. Из-за чего? Из-за завесы. Бог сокрылся в человеческом существе, ослепил Израиль. Обратите внимание. Ослеплял одного, это ослепит, другому это откроет истину. Это одному закроет глаза, другому откроет глаза. Видите, Иисус встал и сказал, так вот, имя твое и Симон. И имя отца твоего Иона. Он сказал, Господь Бог. Видите, Филиппа, он сказал, откуда ты знаешь? Он сказал, вот израильтя, в котором нет лукавства. И он сказал, Рави, откуда ты меня знаешь? Он сказал, прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя. Он сказал, Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля, но там все стояли и сказали, он Велизевул. Видите, что это сделало? Одним открыло глаза, другим ослепило. Что сказали священники? Видите, этот парень Велизевул. Женщина сказала, я знаю, что грядет Мессия, которого она называет помазанным. Видите, придет помазанным, у него не было пророков, у нас не было пророков, ты должно быть пророк, но придет помазанный, мы ожидаем его. На последние дни, это последние дни для язычников, для евреев. Сказала, это последние дни, видите, и самаряне, и евреи ожидали Мессию. Видите, сказала, настало время ему явиться, мы знаем, когда он придет, он будет все это совершать, он расскажет нам все это. Он сказал, я есть он. Ее глаза открылись, священники были ослеплены. Вот что всегда делает Евангелие. Некоторым это открывает глаза, некоторым открывает истину, а в то время как оно ослепляет других. Имеет двойное значение. Некоторые могут взять и посмотреть прямо на солнце и ослепнуть, другие возьмут и пойдут, бойдут при его свете. Есть разница. Как это совершалось в каждом веке, божество под покровом человеческой плоти. Обратите внимание, он был под покровом, пророки были божеством под покровом. Они были словом Божьим, это верно? Под покровом человеческой плоти. Итак, они и нашего Моисея, видите, Иисуса тоже не заметили. Обратите внимание, сокрыто за ветхими ворсущими кожами в ветхом храме. Слово. Слово, проявленное на каменных скрижалях. Так вот, я теперь постараюсь уйти через примерно 20 минут, если смогу, получится в 11:30. Обратите внимание, если вы обратили внимание, я здесь перевернул несколько страниц, понимаете, чтобы не начать, чтобы я не обрезал, получилось слишком долго. Я знаю, что вам жарко, и вы устали. За ветхим храмом, внутри завесы, что же там за этим находилось? Кем был Иегова? Что же там было сокрыто? Что же скрывала завеса? О! Аллилуйя! Что же скрывала завеса? Она скрывала слово. Завеса, старая борсучая кожа, была сокрыта, скрывала от их глаз слово. Естественно, за ней также были хлеба предложения. За ней также была слава Шекина. Но все это было сокрыто от них. Все это было сокрыто, вся слава Божья была прямо за этой старой борсучей кожей. Верно? Все сокрыто для естественного глаза. Сегодня тоже. Это называют сборищем святых скакунов, фанатиков. Но они не знают, что за этим сокрыто. Понимаете, верно? Они этого не знают. Понимаете, затем, когда Бог в милости разорвал завесу, чтобы они видели, они так упутались в своей традиции, они для них это было сокрыто аж до сего дня. Точно так же и теперь. Слава, сила Духа Святого, слава Шекина, который сейчас входит на верующего, я имею в виду настоящего верующего, что заставляет войти в него дела Божьи. И вера, чтобы верить Слову Божьему, это все сокрыто от их глаз. Они говорят, все это прошло. Видите, они по-прежнему живут за завесой. Вы больше не за завесой, чада. Бог пристал у вас на глазах. Однажды брат Фред Сотман, брат Том Симпсон, я не знаю, попал ли он сюда или нет. Некоторые из них были в баптистской церкви. И служитель что-то сказал, что звучало довольно неплохо. Все мы сказали «Аминь». Вся церковь вытянула шею и оглянулась по сторонам. Видите? Видите, мы нашли кровь, которая выпала из той шекины, знаете, и как бы рады были получить ее. Мы сказали другими словами, благодарю тебя, Господь, видите? И когда сказали, эти ребята просто были настолько за завесой, они просто посмеялись над нами. Они не знали, что все это было значило, понимаете? Они по-прежнему за завесой. Так некоторые находятся внутри, а некоторые снаружи. И таким образом, но Бог у всех перед глазами, сокрытый. Точно так же и теперь. Потом, когда Бог в своей милости разорвал завесу, его четко и ясно увидели. Но они так укутали свои традиции, он был по-прежнему от них сокрыт. Точно так же и сейчас. Вся эта слава сокрытая, сокрыто для нас во Христе, в Слове, которое является нашим храмом. О, теперь мне на этом надо копнуть немного глубже. Извините меня сегодня утром за мои эмоции. О, я просто так долго хотел это высказать. Я поглощен этим. Понимаете, обратите внимание. Вся слава, которая есть в Боге, в Слове. Все благословения, которые есть в Боге, находятся в Слове. Для неверующего это сокрыто традицией. Видите, что я имею в виду? Но все это во Христе. Все, чем являлся Бог, Он излил себя в кенос и вошел во Христа. И мы во Христе или под покровом. Ну, я же во Христе, скажете вы, и потом верите, что существует три Бога? Крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа? Верите во все эти традиции и во все остальное, что вы верите, что сказали старейшины? Нет, вы все еще за завесой, понимаете? Войдите за завесу, в Него. Христос есть Слово. Как? Я не верю в божественное исцеление, я не верю в эти чудеса и все такое. Ну что ж, видите, вы еще не внутри за завесой. Вы ничего об этом не знаете, понимаете? Христос есть Слово. И когда мы в Слове, мы во Христе. А как я могу быть во Христе, отрицая Христа? Он сказал, ни одно слово не приложится или отнимется. Как тогда можно отнимать или прилагать? Просто показывает вам, какая завеса вас ограждает, понимаете? Мы в Нем. Тогда мы, находясь в Нем, мы по-прежнему находимся за заветой для религиозных деятелей и профессоров мира. Видите, наша слава, которую мы имеем и радуемся, мы по-прежнему остаемся за заветой для тех посторонних. Они думают, что мы ненормальные, чокнутые. Опять, видите, понимаете? Это так. Но мы, которые здесь во Христе, крещены в Него, 1 Коринфянам 12, в Него мы соучастники этой славы. Понимаете? Но не снаружи, по-прежнему смотрят и отрицают это. Понимаете? Итак, теперь мы приглашены в Него, чтобы быть соучастниками всего того, чем Он является. Мы приглашены в Него. Что для верующего, что для неверующих сокрыто завесой из человеческой плоти. Понимаете? Они знают эту славу, они читают о ней это в слове действия, о славе Божьей и все такое. Для них это просто слово. Для нас это проявление. Видите? Это больше не слово, это реальность. Аминь! Бог сказал, да будет свет. Это было слово, но теперь есть свет. Это не слово, это свет. Видите, что я имею в виду? Так вот, для нас это не просто написанное слово. Это реальность. Мы в Нем. Мы теперь радуемся им. Мы теперь даем Его. Мы теперь видим, как Он, Слово, проявляет себя. Это сокрыто там, снаружи, потому что... Почему? Это сокрыто в человеческой плоти. Понимаете? О, говорят, это куча народа, в какую они ходили в школу? Какое они имеют образование? Откуда они появились? К какой группе они принадлежат? Им этого не понять. Однажды один человек сказал другому, сказал, чтобы быть христианином, тебе нужно принадлежать деноминации. Он сказал, я христианин, я не принадлежу ни к одной из них. Сказал, Бог забрал от меня этот раз. Сказал, а что же вы об этом скажете? Это был доктор. Сказал, покажите мне, где это происходит в деноминациях. Видите? Хорошо. Понимаете, это по-прежнему за завесой. Мы внутри Христа. Так вот, тогда все истинно верующие видят Его. Слово обетования на сей день открыто, проявленное. Это сильное заявление, если только можете это принять. Понимаете, да? Все истинно верующие, которые в Слове, видят Бога открыто. Завеса разодрана. И Бог открыто стоит перед вами проявленный. Понимаете? Бог открыто проявлен. Чтобы это увидеть, наша старая традиционная завеса должна быть снова разодрана. Чтобы действительно понять и увидеть, что это такое, вы должны выйти из всей этой чепухи. Понимаете? Иначе никак не получится. Каждый раз будет натягивать на вас эту завесу. О, в этом ничего такого нет. Но вот здесь это написано. Вот это здесь проявлено. Вы понимаете? Понимаете? Ну, так вот, что если кто-нибудь отказывается видеть солнце и говорит, о, я знаю, что Бог там сказал, да будет свет, но ничего подобного не существует. Я пойду в подвал и просто отказываюсь это видеть. Парень ненормальный. С ним что-то не в порядке. что-то не в порядке с мужчиной или женщиной, видит обетование Божие, видит, как это проявляется, и потом отказывается верить этому из-за того, что деноминация натягивает завесы. Видите, за завесы. Чтобы совершить это, ваши деноминационные традиционные завесы должны быть разодраны Божьим Божьим огненным духом и мечом, который есть слово Его. Всегда меч Его, это Его слово. Понимаете, в тот день Он взял свой меч, весь в огне и разорвал эту завесу сверху донизу. Сегодня тем же самым мечом Он делает то же самое. Не мое вероучение, моя книга вероучений, мой катехизис, но меч Господа. Видите, разрывает завесу, и вы ясно и четко видите представшего Бога, проявленного в Слове Своем. Как славно узреть такую картину, понимаете? Хорошо. Божий Святой Дух и огонь. Его меч разрывает ее. Слово разрывает деноминационную завесу. Что если бы вы просто сказали «слово», а слово не действует? Какая бы здесь была бы польза, отмечая, и говорит, что он не может разорвать? Он не разорвет. Но когда этот меч Божий ложится туда, следите, как он распарывает. Его держит назначенная рука, посланная на это дело. Видите? Распарывает на куски, и вот он отчетливо показывается Бог, великий Иегова. Это есть проявленное слово, доля, которая обетована на определенный день. Вы это улавливаете? Видите, когда меч обетованный на сегодняшний день, в сей день, чему следует случиться, и Бог берет свой меч и распарывает деноминационную завесу, и срывает ее, и проявляет себя, и показывает, что он здесь, он по-прежнему тот же самый столб огненный. Обратите внимание, это слово, проявленное для обетования сегодняшнего дня. Мы видим его, как видел Петр, когда он сказал: «Господь, кому нам идти?» После того, как узрели сие. Куда нам идти? Какой мы можем присоединиться к церкви, когда мы рождены в одном? Понимаете? Что вы могли, какой деноминации вы могли бы присоединиться после познания этой истины, видите? Когда они все отвергают ее. Все они. Ни одного у меня нет, кто сказал бы об этом что-нибудь хорошее. Верно? Верно? Я отправился здесь в эти поездки, где в одном месте финансировались 42 церкви. Когда приехал туда, у меня ни одной не осталось. Все говорили: «Он верит в вечную сохранность». От этого ушли законники. Один сказал: «Он крестит во имя Иисуса». От этого уходят все остальные. Видите? Один из них сказал: «Он верит в семя змея, змей не имеет семени». От этого Библия говорит: «Я положу вражду между ее семенем и семенем змея». Видите, это со слова снято завеса. Видите, верно. Это открыто младенцем. Она снята, они видят это. Случится так, как сказано. Верно. Тогда случится, как сказано, когда увидите, когда со слова снимается эта завеса, со слова снимается традиции. Как однажды Иисус сказал: «Когда вы видите меня, вы видите Отца». Понимаете? Бог и Его Слово одно. Вы теперь понимаете? Когда Слово проявляется, что это такое, видите? Иисус сказал: «Следуйте, исследуйте Писание». Вы думаете, что вы их исследовали, вы верите в Бога? Верьте также и в меня. Если я не делаю дела Отца Моего, так и не верьте мне. Но если я делаю дела, я и Отец Мой одно. Когда вы видите меня, вы видели Отца. И когда вы видите проявленное Слово, видите Отца, Бога, ибо Слово есть Отец, Слово есть Бог, и проявленное Слово — это сам Бог, который берет свое же Слово и проявляет его среди верующих. Никто, кроме верующих, не может сделать его живущим, только верующие. Можно взять пшеницу и посадить ее в другую почву, а она не вырастет. Но дело в том, чтобы вырастить пшеницу, в земле должно быть определенное удобрение. Если в земле удобрения нет, пшеница не зарождена для того удобрения, она не вырастет. Итак, неважно, куда падает слово, если оно не падает в такое, как нужно сердце. Иисус так сказал: «Некоторые пали на обочину, на каменистую почву, и птицы небесные опустились и склевали их». И затем он сказал: «Некоторые пали в тернии и волосы, которые взошли и тут же заглушены были». Традиции, деноминации, заботы житейские заглушили это. Но сказал: «Некоторые попали в добрую почву и принесли во 100 раз». Сказал: «Вот это Царствие Божье». То же самое. Видите? Некоторые вообще не поверят. Некоторые будут верить некоторое время, как ученики. Они следовали за ним. Многие из них 70 годами следовали за ним, чтобы узнать где-то 1.5 года или 2 года, чтобы просто узнать, могли они в нем что-нибудь найти или нет. Каким-то образом у него была сила совершать все это, или каким-нибудь талисманом, или какой-нибудь колдун. Все то, что он мог сделать, чтобы все это показывать, как он мог знать, что было в сердцах людей и о чем они думали. И, наконец, они пришли к выводу, что он сказал, что он сошел с небес. Он был самим Словом. И когда они услышали, для них это было слишком. Они сказали, никто не может этого понять, и они ушли от него. Это те, которые пали среди терниев. Все возвращается к тому же самому. В каждом собрании есть притворные верующие, неверующие и верующие. Это в каждом собрании. Всегда их находят. Некоторые из них делают вид, как будто они верующие. Это хуже всех. И потом есть те, которые на самом деле неверующие. Он тебя не будет тревожить, просто покачает головой и уйдет. Но те, которые притворно веруют, говорят, что верующие. Это такой род. За этим родом надо следить, за этими притворными верующими. И потом есть некоторые подлинные верующие. Видите, там этих трех были неверующие. Как только он сказал, ешьте плоть сына человеческого, о, люди, с них хватило. Следующие были притворными верующими. Они остались точно так, как остался и Иуда, аж до самого конца. Но затем истинно верующие. Они не могли этого объяснить, но они все равно этому верили. Они прошли все до конца, завеса.
Традиция неверующих убирается, вы видите Бога.
Когда убирается завеса традиции, вы видите Бога, который по-прежнему является Богом своего слова.
Он по-прежнему соблюдает свое слово. Он Бог, автор своего слова,
которое для других сокрыто за кожаными завесами.
Да, это верно.
Для тех, кто не может пойти за завесу, он по-прежнему за кожаными завесами.
Обратите внимание, тогда мы становимся частью Его, так как ты завеса, которая завешивает Его. Ты часть Его. При условии, что Христос в тебе. Как Христос был Божьим, потому что Бог был в нем, содел Его Богом. И так как Христос в тебе, надежда славы, ты становишься частью Христа. Верующий в меня, дела, что я творю, и он тоже сотворит. Видите, вы становитесь частью Христа, при условии, что Христос сокрыт в вас. Тогда для неверующего это находится за завесой. Но вы знаете, что он в вас. Вас, храм Христа, который находится за завесой, за кожей. Тогда мы становимся внутри, и за это завеса, вновь завеса в человеческой плоти, скрывает Бога, слово от неверующего. Как и написано. Видите, написано. Вы написанные письмена, говорит Библия. Так вот, что такое письмо? Это написанное слово. И вы написанное... Другими словами, прочитаем это вот так. Он сказал, вы написанные письмена, или вы проявленное слово, которое было написано. К этому ничто не может быть приложено. Не скажешь, я написанное письмо, а живешь как-нибудь иначе, чем здесь уже написано это. Ибо ничто не может быть приложено или отнято. Доктор Ливей пишет знаменитую книгу. Я хочу, чтобы вы через некоторое время ее посмотрели. Брат Вейл где-то здесь, на территории, я видел его снаружи. Я не думаю, что ему удалось попасть внутрь. Но он там пишет книгу, и просто поразительно, о ладикийском периоде. Я хочу, чтобы вы... Довольно скоро она выйдет в свет, поэтому теперь уже проводим заключительное прочтение ее. И при написании мы там это обсуждали, понимаете, все всегда ко мне приходили, говорили, братан, там те 7 граммов, которыми прогремел голос, и он сказал, не пиши сего. Но скрой это, говорили, это будет 7 граммов, которые будут открыты в последние дни, понимаешь, 7 граммов, которые скажут нам. Так вот, звучит довольно неплохо, да, видите, но наблюдайте, о чем вы говорите, когда говорите так. Я сказал, смотри, чтобы этого не писать. Видите, эти 7 граммов прогремели своими голосами, понимаете, он сказал, не пиши этого, понимаете, но это должно быть запечатано в книге до последнего дня. Да вот, кто-то сказал, многие говорили мне, и теологи говорили, брат Брантом, если Господь Бог, говорили, со своим опытом переживаний, которые Господь дал вам для своего народа, говорю, это смиренно сказал, вы сами смогли бы написать Библию, ваше слово, которое Бог проявил. Я сказал, это может быть и правда, видите, они пытались подловить меня. Понимаете? Я сказал, но я, видите ли, я не мог бы этого сделать. Он сказал, почему вы не смогли бы это? Вы во всем подходите. Я сказал, ну послушайте, ни одно слово не может быть приложено или отнято, понимаете? И он сказал, ну тогда 7 граммов, те 7 граммов, понимаете? Сказал, не будут ли 7 гремящих граммов, не будет ли это откровением, которое дастся какому-нибудь человеку? Я сказал, нет, сэр, это было бы каким-нибудь добавлением к этому или отниманием чего-нибудь от этого. Все это сокрыто там. И 7 печати открыли откровение того, чем это являлось. Он по-прежнему есть слово. Видите, нельзя выходить из этого слова. Это не отойдет от слова. И Божий Дух никогда не оставит это слово. Он останется прямо со словом, ослепляя одних и открывая глаза другим. Он всегда это будет делать. Вы написанные письмена. Теми читаниями. Или вы наш... Переведите это таким образом. Понимаете, просто переведите это. Вы письмена, которые были написаны. Потому что к этому нельзя ничего добавить. Теми читаемые. Проявленное слово Божие, другими словами.
А Петр и Иоанн, чтобы показать это, когда они подошли туда, все постигли, что они были неграмотными и необразованными. У них не было образования, но они заметили, что они были с Иисусом. Видите, они были неграмотными и необразованными, но они были написанными письменами. Видите, гласящими, что они были с Иисусом, потому что через них проявлялся Иисус, Христос, сокрытый в их плоти, проявленный, ставший живым, как Он был в Моисее. Когда Слово было в Моисее, Он был Богом во плоти. Когда оно было в Иисусе, это был Бог во плоти. Понимаете? Единственное, что сделал, это менял свою маску, не свое слово, не свою натуру. Он вчера, сегодня, во веки тот же. Он только переменил свой вид. Он переменился из Ноя в Моисея. Он переменился из Моисея в Давида, из Давида, Иосифа. А до тех пор, пока он не пришел в полноте божества телесно, понимаете? Это по-прежнему тот же самый Бог. Аминь. Аминь. Я надеюсь, это доходит, понимаете? Это тот же самый Бог. Но он просто облекается в другой покров. Понимаете? Он облекается в другой покров. Он делал это в реформаторах. Облекался в покров. Облекался в покров до тех пор, пока это, наконец, не прошло лютеранский век. Через весь другой век. Затем это, наконец, выходит в полноте. Прямо перед тем, как это придет, вновь восстает пророк. Когда это придет, это будет предвещать слово, показывает, что там сзади, открывает, что было совершено, что было выпущено, чтобы церковь была без, имела понимание. Затем, когда это угаснет, потом, как сказал Иоанн, я должен умоляться, он должен расти. Тогда в него войдет все во всем. Он полностью проявляется через Лютера. Веслей и Пятидесятнический век. И дальше он полностью проявляется, понимаете? Стоит просто проявление. Бог раскрывается, понимаете? Так вот, обратите внимание, исполнилось в его обетованиях на этот день, как они и исполнились. Так вот, в тот день Моисей был словом, ибо ему было дано слово на тот день. Моисею. Иосиф был словом в свои дни, совершенно отображая Христа. Видите, каждый из них был словом, и когда пришел Иисус, он был словом в своей полноте, потому что в нем был заложен весь план искупления. Весь план искупления не был заложен в Моисее, он не был заложен в Иисусе, не был заложен в Илье. Видите, они были только частью слова, указывая на него. Понимаете? Теперь обратите внимание, не упускайте свою мысль. Вот она идет, как я сказал. Видите, в них не было всего плана. Они указывали на него. Следовательно, после него, после полноты, мы не можем указывать еще на что-то. Это указывает назад на него. На слово. На завершенное откровение. Ничто к этому не может быть приложено или отнято от этого. Вот завершенное откровение. Все это тень того, что он придет, но когда он пришел, он был совершенным. Евреям один, Бог, многократно и многообразно говоривший Израилевле пророкам, Бог говорил через завесы, через пророков. Но в последние дни Сии говорил нам через Сына Своего Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, снял покров там, на Голгофе. Сын Божий. Раскрытый. Обратите внимание. Соделали живыми, и сегодня, когда слово проявляется в человеческих сосудах, в завесах, это абсолютно слово, исполняющееся в этот день, которое возвращается к Богу. Крестившись в Него, согласно 1 Коринфянам 12, мы становимся отождествленными с Ним. Аминь. Я сказал полчаса, но можно мне немного подольше? Видите, злите, я здесь просто не могу этого пропустить. Обратите внимание, отождествлены с ним. Теперь обратите внимание. Сколько здесь американских граждан? Поднимите свою руку. Хорошо. Ты американский гражданин, тогда ты отождествлен с этой нацией. Какой бы ни была эта нация, ты должен быть отождествлен. Это верно? Ты вся ее слава и весь ее позор. Ты отождествлен с ней. Ты американец, поэтому ты принимаешь на себя Америку. Аллилуйя! Я был вместе с Джорджем Вашингтоном, когда он пересекал Делавэр. Я там взвеслен с ним. Верно? Я был вместе с Авраамом Линкольном на выступлении в Геттисберге. Я стоял там. Я был вместе с солдатами на Гуаме. С вами, ребята, когда вы водрузили тот флаг. Я был там. Я американец. Я там взвеслен с этим. Аминь. Так вот, чтобы быть американцем, каким бы ни был ее позор, вы этой революцией, я сношу его. Потому что я американец. Верно? И как христианин, я отождествлен с ним. Аминь. Я был вместе с Ноем, когда он вошел в ковчег. Я был вместе с Моисеем, когда он вышел из Египта. Аминь. Я был вместе с Ильей на горе Кармил. Да, сэр. Слава Богу. Я был вместе с ним, когда он это сделал. Я действительно был с ним. Я отождествился в его смерти там на Голгофе, когда я умер для всего мирского. Для себя и для всех традиций я был отождествлен с ним. Я был отождествлен с ним пасхальным утром, когда он воскрес из мертвых. Я был отождествлен с ним на день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел, как сильный несущийся ветер. Я был отождествлен с ним. Все, чем он был, я этим являюсь. Все, чем я являюсь, Он являлся. Аминь. Будучи мертвыми в Нем, это разделены с Ним. Чем Он является, я являюсь. Аминь. Чем является это нация, я этим являюсь. Я горжусь этим. Я готов понести ее позор. Я готов нести понаслание за то, что я американец. Верно? Но вдвойне готов за Иисуса Христа. Все, чем Он когда-либо являлся, я являюсь. Мне нравится быть отождествленным с Ним. Все апостолы, когда возвращались назад, они почитали, над ними смеялись и называли по-всякому, они почитали великой честью спастись в отношении за имя Его. Я сегодня счастлив быть одним из них. Будучи отождествленным со Словом, которое есть Христос. Отождествлен с Ним. Крестившись в Него, мы становимся отождествленными, отождествленными по Его подобию, отождествленными Его Словом, которое является Им. Если я во Христе, я Слово Его. Ибо Он есть Слово, и кем Он является, я являюсь. Аминь. Вы это и понимаете? Хорошо. Слово проявлено или открыто в том откровении там. Тогда что ложится на мои плечи? Если Он та слава Шекина, я часть ее. Аминь. О, аминь, верно. Само слово сокрыто, открыто, открывает тебя. Подумайте, в этот день тайны Божьи стали нам известны посредством того же самого небесного посланника, который стал известен им в их день. Обратите внимание, на тот же самый столб огненный, который послал Моисея, тот же самый столб огненный, который был на Моисея, который написал книгу, тот же самый столб огненный, который Павел встретил на дороге в Дамаск, и Павел написал Новый Завет. Помните, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они только написали то, что видели. Но Павел имел откровение. Он выразил его, потому что он встретил столб огненный, он сам. И подумайте, тот же самый... Поэтому Иосиф, все они записывали, что происходило, все писали в те дни, но когда на арене появился Моисей, у него было откровение. Он встретил столб огненный. И Моисей было открыто, как было в Бытие. Он написал первые четыре книги Библии. Моисей написал. Верно? И он встретил Бога в виде столпа огненного, сокрытого столпе огненном. Когда Павел встретил его на голой дороге, ученики просто записали то, что они видели, как он делал, но у Моисея было откровение. На 3 года вошел в Египет и изучал, увидел, что Бог Ветхого Завета был Иисусом Нового. Откровение. Я не воспротивился небесному видению. Верно? Правильно? И подумайте об этом. Тот же самый столб огненный, который сходил на тех мужей, которые писали Библию, сегодня здесь тот же самый столб огненный, истолковывает Библию. Аминь. Как мы ему за это благодарны. Тот же самый, какое утешение, какое-то отождествление. Я так рад был отождествленным в этом, я не знаю, что делать. Я бы лучше был отождествлен в этом, чем со всеми баптистами, методистами, пресвитерианами, лютеранами и всеми остальными. Отождествлен в этом слове, где заложена эта слава Шекина и откровение. Столб огненный, видимо, появляется среди нас, отождествляет то послание, верно? Как он отождествил на горе Синай, помните? Прежде чем пришло истинное послание, Моисей проповедовал. И он вывел их из Египта. Но до того, как был ли изложен настоящий заповеди, печати показаны, Бог сошел пред народом и доказал, что Моисей был послан от Него. Это верно? Столб огненным, в котором Моисей сказал, что он видел в кусте и разговаривал с ним. О, в эти последние дни видим тот же самый столб огненный. Прямо посреди нас говорит то же самое слово. И не только это, но и истолковывает его, проявляя его и доказывает, что это истина. То есть люди никоим образом не могут не верить, если только они просто специально не хотят, или потом, и потом грешащему произвольно после познания истины больше не остается жертвы за грех. Видите, понимаете? Обратите внимание, тот же самый столб огненный посылался Моисею и Павлу, которые написали Библию, теперь послан, чтобы открыть ее. Благодать Божья, неизменный Бог, исполняет обетование Матфея 28. Вот я с вами всегда. Исполняет Святого Иоанна 14:12. Дела, что я творю, вы тоже сотворите. Исполняет Святого Луки 17:28-29. Последние дни откроется Сын Человеческий. Видите? Видите? Малахия 4. Вот я посмею вам истину, Илью Пророка, который восстановит веру людей назад к оригинальному слову. Вы видите? Понимаете? Как это? Видите? О, вот это да! Он умер, чтобы открыть себя нам. Теперь давайте умрем для себя, чтобы открыть его другим. Давайте умрем для традиции всего такого, чтобы открыть его другим. Умрите для деноминации, чтобы открыть его другим. Обратите внимание, в Ветхом храме находилась слава Шекина и свет Шекины над словом. Слово есть семя. Оно приносило хлеб предложения только для верующих. Кровь тоже находилась на завете. А кровь — это вода. Вода, которая оживляет зерно, пшеницу, семя, которое есть слово. Как Иисус сказал, как Моисей вознес медь на воде, и потом он сказал опять, «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Моисей поразил скалу в пустыне, чтобы спасти погибающих людей, чтобы дать воду. Бог поразил Иисуса, чтобы испустить из Него дух для погибающих людей. Кровь вышла из Него, которая является водой омовения словом, вода, которая приносит семени жизнь. И она принесла славу Шекина, просияла на слово, которое принесло хлеб предложение. А хлеб предложение был только для избранных людей. Да так? Сейчас прорывает внутрь завесы, через завесу, его присутствие, где находится слово, не вероучение, слово. Там внутри видна слава Шекина, Шекина, сила, Святой Дух, сияет на слово, выполняя обетование, показывает, что ты за завесой. Аминь! Я зашел за разорванные завесы, где славы нет конца. Аллилуйя, аллилуйя, я живу в присутствии царя. Я зашел за разорванные завесы, где славе нет конца. Я живу в присутствии царя. Ветхая борсучья кожа деноминации сорвана. Я пробился сквозь это славу Шекина. Я вижу слово. Я вижу, как движется столб огненный. Я вижу проявленное слово. Все сказанное им, что он совершит в эти последние дни, я вижу, как это растет. Я вижу, как дети едят хлеб Шекины, и хотят сейчас созревание этого слова, которое верит этому, ему. Аминь. В каком чудесном часе мы живем. Видите, Шекина находилась поверх слова, а под этим находился хлеб. А там находилась крапленая кровь, которая дарует ему воду. Дух дает жизнь слову. И кто из вас читал, слышал пленку об испытании? Да, многие заслышали. Видите там? Необходимо... Это слово должно расти. Чтобы расти, должно находиться в должной почве. Понимаете? И Бог дает обетование, если это касается того сердца, это обязательно исполнится. Но я ожидал 120 лет. Авраам 25 лет ожидал ребенка. Бог так сказал, это было ответом на все вопросы, понимаете? Полито. Там было слово, политое верой. Вере этому. Это принесло результаты. Произвело сына, принесло дождь, принесло поток. Привело деву, которая зачала. Пророк сказал, дева зачнет. Нет сомнений в том, что каждая молодая девушка шла и подготавливала одежонку для своего малыша. Вот этот пророк Исаия был отождествленный пророк, подтвержденный Богом. И Господь сказал, дева зачнет, я там и дам им сверхъестественное знамение. Великое знамение, дева зачнет. Дети, люди, все верующие, точно как все вы, они слышали, как пророк это сказал, каждая девочка, каждый мужчина говорил, это будет моя дочь, да, сэр? Все пошли, купили ботиночки, пеленки и все такое, подготавливаясь, потому что они знали, что он у нее будет. Прошло то поколение, они думали, этот отождествленный пророк, подтвержденный Богом, как он мог что-нибудь неверно сказать? Это должно быть так. И это случилось 800 лет спустя, но она родила этого младенца. Небо и земля пройдут, но слово не пройдет. И будет последний день, говорит Господь. Видите, вот где мы. Свет поверх слова, как свет солнца изменяет семя от славы в славу. Мы тоже становимся больше подобны на Него, когда живем в Его присутствии, подобно Ему, сообразуясь в Его благословенный образ. Когда наше хождение с Ним, посадите, что совершает Солнце, посадите семя, что происходит? Это семя сгнивает. Внутри семени есть жизнь. Жизнь прорастает и приносит стебель. Так вот, он не похож на начало. Это Лютер. Это было стеблем. Хорошо, стебель дорос дальше, и рос дальше, и сразу после него выросла кисточка. Видите? Это было пробуждением ветвей. Не было похоже на все остальное. Затем наступило пятидесятническое пробуждение. Видите? Принесло возвещение Святым Духом. Хорошо. Что случилось? Появляется бельмо в глазу. Это начинает выглядеть неверно. Все то, это не похоже на слово, это не похоже на все остальное, это не похоже на вошедшее оригинальное зерно. Но Бог не покладает рук создать это. Это точно таким же. Обратите внимание, что с этим происходит? Наконец-то вновь возвращается к оригинальному семени. Когда он пришел в виде Мартина Лютера, когда он пришел в виде Джона Веслея, когда он пришел в виде Пятидесятничества, ему вновь полагается открыть себя как точно такое же вошедшее семя, как Сын Человеческий. Он открыл себя как Сын Божий через период Севля и так далее, но в этом последнем веке он вновь должен открыть себя как Сын Человеческий. Улавливаете? Хорошо. Как в начале. Сформирован. И во что вырастает этот стебель? Он все время растет. Этот стебелек растет, но он все еще не таков, как оригинальное зерно. Таким не было и послание Лютера. Нет. Затем появилось другие послания. Финни, Сенки, Нокс, Кальвин и дальше. Никто из них, они по-прежнему были посланиями, но дело в том, что они не получили завершенное откровение этого, ибо не стало время. Не наденешь зерно на кол, прежде чем не наступит это время, понимаете? И затем, наконец, вновь возвращается оригинальное семя, которое вошло в землю. Видите, Бог точно следует природе. Видите, он родился агнцем, вот почему он родился там в яслях. Агнцы не рождаются в колыбелях, понимаете? Его вели на Голгофу, а овец ведут. Верно, козлы вели их на убой, знаете, на ту бойню. Козел ведет их, но их нужно вести. Верно, и так. Его вели на убой, понимаете, потому что он был агнцем. Все отождествляло его в природе. Вот почему он родился в марте или апреле. В декабре он не мог родиться. В это время года там было 20 футов снега. Никакой он не бог солнца, но он был сыном Божьим. Вы понимаете, римский бог солнца на 25-й день декабря, когда солнце проходит там по своей траектории, и они проводят римские цирковые представления и называют днем рождения бога солнца, из него делают сына Божьего. Нет, нет. Он был сыном Божьим. Его рождение было в согласии с остальной природой, точно. Теперь еще раз обратите внимание, когда пойдем дальше. У нас осталось мало времени. Теперь совершенно. После того, как сформировался стебель, после того, как сформировалась кисточка, после того, как зерно подошло к колосу, потом оно должно прийти к совершенству. Вновь назад к обычному зерну. И помните, зерно должно быть зарождено. Понимаете, если оно не заражено, оно не будет жить. Понимаете, никто из тех, кто был вне этих посланий, никогда не придет к жизни. Оно должно быть зарождено для них. Вы помните, тот же самый смех, который был в стебле, в зерне. Он просто созревает его опять. Понимаете, он открыл себя как кого? Как сына человеческого. Зерно, которое вошло в землю. Улавливайте ли послание? Греки сказали, мы хотим видеть Иисуса. А он сказал, если зерно пшеницы не упадет в землю. Видите, хорошо. Так вот, как он открыл себя в следующий раз? В другом виде. Стебель, кисточка и так далее. И все листья, и все остальное. Как он потом себя открыл? Тот же самый дух, но в другом виде. Понимаете? Но какое-то зерно в самом конце. Оно возвращается к оригинальному зерну. Это верно? Его служение возвращается от этих реформаций вновь назад к оригинальному слову. Слово приходит к пророку. И он обетовал это в Малахии 4, чтобы восстановить веру людей. Назад к оригинальному зерну. Какое вошло в землю, сейчас здесь точно такое же. Зерно взошло аж до сих пор, оно взошло как Сын Божий, теперь он здесь проявляет себя как Сын Человеческий, и потом он проявляет себя как Сын Давидов на троне. Понимаете? Эти три сына совершенно точно. О, вот это да. Вновь как оригинально. Так вот, совершенное служение его самого, не какого-нибудь человека, не какой-нибудь деноминации, как они там пытались на протяжении того века, понимаете? Но он сам проявленный, проявляя себя по обетованию, в точности исполняя святого Луки 17:28, Малахии 4 и так далее, Евреям 13:8, в то время, что это должно быть за время, когда царственное семя Авраама ожидает обетованного сына. А все прообразы должны быть исполнены. И сам Бог в виде человеческого существа явился естественному семени Авраама. Перед уничтожением. Иисус сказал, что точно так же будет с этим царственным семенем, прежде чем возвратится обетованный сын. Обратите внимание на эту ветхую завесу, которая скрывала славу. Ветхие борцующие кожи не было красы, которая привлекала бы к этому. Не было ее и у его плоти. Вот почему люди говорили, какой-то сутулый парень, как этот, вероятно, 30-летний и седой, и его борода такая седая, особенно не на что было смотреть. Библия говорит, нет красы, которая привлекала бы нас к нему. Он не выглядел как царь, ветхая борцующая кожа.
Но что там, что было внутри?
Потом кучка цветов сидит в таком жарком помещении, как их называют, никакой красы, чтобы привлекать, но что внутри? Я уверен, что это сокрыто для многих сердец. Занимайся, понимаете? Хорошо, снаружи в этом ничего не было, но все было внутри. Только попади внутрь этого, когда это увидишь. Как это, как же попасть в это? Попасть руки, пожать руки, присоединиться? Нет, родиться в это. Умирая, избавляясь от своей веткой борсучей кожи. Понимаете, от своего веткого я, чтобы войти в нового. Понимаете, забудьте ветхую борсучую кожу. Ветхие шекинания, послушайте, служители. Служители, я хочу, чтобы вы это послушали. Когда попадешь внутрь, я сейчас буду потихонечку, чтобы вы обязательно это поняли. Попав за завесу, под славу Шекина, ветхие шекина не берет Слово Божье и открывает, что Иисус гадальщик. Нет. Как сегодня говорят деноминации. Умственная телепатия. Святоша. Вильзеву. Слава Шекина не открывает его как такого. Но слава Шекина созревает тело слова, которое обетовано на этот час, показывая, что он по-прежнему лилия долины. Она растит это семя. Лилия долины. Хлеб жизни. Альфа и Омега. Вчера, сегодня и во веки тоже. Он удел верующих. Слава Шекина открывает верующему, что он вчера, сегодня и во веки тоже. Нет, дни, он пришел, он прошел, и он умер, и все закончилось. Так вот, друг, если ты этому веришь, если ты этому веришь, ты никогда не попадал в славу Шекина. Как слава Шекина может открыть его в трех личностях? Видите? Как слава Шекина может открыть его, как креститься людям во имя Отца, Сына и Святого Духа? Когда нет ни одного человека в Библии крещенного таким образом. Как слава Шекина может ограничить его апостолом, поэтому вчера, сегодня и во веки тоже. Видите, слава Шекина проявляет его, что приносит слово обетования прямо вам. Вот почему ему надо было покрывать лицо Моисея, потому что в нем было слово. Он покрыл Иисуса, как смиренного человека, чтобы все не увидели Иегову. И сегодня он скрывает себя в земных сосудах. Шекиной. Снаружи похоже на кучку святых толкунов, ветки из басучьих кос. Но внутри скрывается слава Шекина. И она созревает хлеб предложений, от которого вы веруем, и приезжаете за этим через всю страну, сотни миль. Видите, это пища верующих. Это только для верующих. Понимаете, помните, хлеб предложений был только для верующего. Понимаете, только. Семя хлеба предложений. Обратите внимание. Что же она делает? Слава Шекина поверх хлеба предложения хранила его от порчи. Помните, мана, которая пускалась с небес, она из поколения в поколение оставалась славой Шекина. Снаружи, через ночь, в ней были и ерзуны, она засаивалась. Это верно? Это верно? Снаружи, слава Шекина, дни чудес прошли. Понимаете? Все это фанатизм. Но внутри, смотрите, они взяли какие-то семена подсолнуха из житницы в Египте, которые положили туда в дни Иосифа, 4000 почти лет назад. Иосиф положил их в житницу, посадили их, они жили. Почему? У них была жизнь. Чем же является сегодня эта слава Шекина, чтобы прорваться за завесу, увидеть, кто же этот Бог, что стоит перед тобой? Видите? Кто же этот Бог, что стоит здесь перед нами? Толпомное. Он сокрыт в человеческой плоти. Но что же она совершила? Семя хлеба предложения. Слово, от которого нам сегодня надо жить посредством этих обетований. Слава Шекина созревает этот хлеб предложения. Притворяет его в жизнь. Создает из него хлеб для верующего. Который год за годом лежал на страницах Библии. Слово на этот век. Для деноминаций это камень преткновения. Для деноминаций они притыкаются на этом. Они на протяжении всех лет. Лютер, Витлей, Мартин Лютер и все Стэнки, Финни, Джон Смит, Мопси. Все они на этом притыкались. Но что должно совершиться в последний день? Что такое открыть? Ясно показать. Что должно сделать Малахия 4? Обратить людей от этого камня преткновения. Сломать традиции. И открыть хлеб вместе со славой Шекина. Наблюдайте, как она созреет и произойдет точно так, как, он, как о ней сказано. О, вот это да. Хлеб предложения на этот век. Для деноминации камень представления. Сборище фанатиков. Но мы, кто верит ему. Но теперь, как обетовано в Откровении 10, все тайны Божьи, которые были сокрыты на страницах все эти долгие годы, созреют. Дадут плоды. Век послания седьмого ангела. Это верно? Что он сказал полтора года назад?
Теперь уже где-то два года назад. Уезжай в Тусон. Находись на севере Тусона. Сильный взрыв. И что произойдет? Откроется печать.
Печать, которая все это открыла.
Обратился. Точно как он сказал. Что это? Это показывает, что это не может быть человек.
Совершенно сходится так точно, как только можно, каждый раз.
Что это? Это рука Божья. Видите? Перед нами.
Из-за того, что в этот в небольшой группе сокрыто в человеческой плоти,
это сокрыто от внешнего мира.
Он сокрыт от внешнего мира.
Он открывает себя младенцам, таким, которые будут учиться. Понимаете, верно?
Каждая притча в Библии, каждый прообраз в Библии проявился здесь прямо перед нами. Тот же самый Бог, тот я огненным, который написал Библию и в Ветхом, и в Новом Завете, прямо здесь и проявляет ее. Совершенно точно показывает, что было, просто истолковывает ее. И уверяет, что сие есть истолкование. У нас есть истолкование. Тогда позвольте увидеть, как это произойдет.
Видите? В том-то и дело. Позвольте посмотреть, как это проявится.
Проявится.
Иисус сказал, если я не творю дело самого, не верьте мне. Видите, это должно быть доказано.
Но вот, не доказывать, как с Иисусом. Положили на его голову тряпку и били его по голове. Сказали, если ты пророк, скажи нам, кто тебя ударил.
Если ты сын Божий, превратил это в хлеб.
Видите, это дьявол.
Если ты сын Божий, садись. Я имею в виду откровение, которое ему полагается исполнять. Вот в чем тут дело.
Но теперь, когда Откровение 10 открыто, тайны Божьи проявлены, познаны, как обетованная семипечатная книга.
Теперь отдайте свою веру ему, кто есть Слово.
Но в Откровении 10 говорится, или точнее в Откровении 19, у меня здесь что-то записано, Откровение 10, подойти к этому, но это не 10, это 19.
Когда он придет, его назовут Словом Божьим.
Верхом на белом коне, а за ним будут последователи неба.
Сломайте деноминационную завесу образования.
Сломайте деноминационную завесу традиций.
Сломайте те завесы, которые скрывают его от вас.
Сломайте те завесы гордости, вы женщины.
Вы дочери царя. Ведите себя подобающе, живите подобающе.
Сломайте каждую завесу. Не важно, как что доктор философии или лицензиат благословия говорят,
это против этой Библии. Прорвитесь сквозь эту завесу, ибо мы зашли за разорванную завесу. Мы сейчас на другой стороне. И вы увидите, если только это сделаете, сломайте советские традиции и все такое остальное, и придите к нему, вы увидите, как он предстанет, могучий завоеватель, проявленное слово обетования на этот век.
Вы увидите могучего Бога со снятым покровом.
Увидите его прямо среди вас.
Здесь, прямо среди вас.
Раскрытого, могучего Бога, непобедимого традициями.
Пытались сокрыть его за этим.
Годами пытались.
Но приблизилось время обетования.
Бог однажды воздвиг Моисея.
Он освободил детей от всего этого.
Он по-прежнему...
Его не завоюешь.
Небо и земля пройдет, но слово мое не пройдет.
Он вчера, сегодня и вовеки тоже.
Сказали, это невозможно, но это произошло.
Потом, когда это произошло, они сказали, это от дьявола.
Но это ни на грамм не изменяет Слово Божьего. Оно по-прежнему остается Богом для верующего.
Могучий завоеватель, вчера, сегодня и вовеки тоже, по твоей натуре, по твоему слову.
Евреям 13:8.
Закончу вот на какой мысли, потому что здесь без 5:12.
Просто скажу это. Мне еще где-то 10-12 страниц, я возьму это в другой раз, может быть, сегодня вечером.
Обратите на это внимание.
Однажды проходил аукцион.
И там выставили старую скрипку. Вы много раз это слышали, старую скрипку.
И аукционист сказал, сколько даете за нее?
Может быть, у меня это будет не совсем согласно рассказу. Это было много-много лет назад, но это пришло мне на память.
И взяли старую скрипку, особенно не на что было смотреть, вся потертая и все такое.
Никто даже не делал на нее ставку.
Наконец, по-моему, ему давали за доллар или что-то такое.
За нее доллар или что-то такое.
И там стоял один человек, который считал, что она стоит больше этого, поэтому он пошел и взял ее.
Его руки коснулись ее, взял смычок и натер его канифолем и заиграл мелодию.
И когда он заиграл, все начали плакать.
Они никогда в жизни не слышали такой музыки.
Тогда аукционист сказал, сколько дается?
2000, 5000, 10000.
Видишь, в чем же это дело?
Рука мастера открыла, что было сокрыто внутри старого инструмента.
Точно так же и теперь.
Ветхая книга. Она потрепана.
Над ней посмеялись, сжигали, насмехались.
Но настало время, когда у них проходил деноминационный аукцион.
Мировой совет церквей.
Они продают ее, как никому не нужно.
Идет деноминационный аукцион.
Но помните,
в этой книге нечто обетовано,
что однажды придет предопределенная назначенная рука, которая возьмет ее.
Что делает так, что слово этой книги для предопределенного сердца, для кого она и создана, откроет обетование, которое в ней находится. Может выглядеть того, как кучка цветов или что-нибудь еще. Но ей необходима рука мастера, слово, чтобы открыть то слово, и это становится больше, чем цветоша. Для каждого из нас это стало больше, не так ли, друзья? Это не куча фанатизма. Зависит от того, в чьих руках ты мечет. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, верой я вижу сегодня мастера ветхой книги, которую они променяли на традиции. Они променяли ее на деноминации. Они пытались сбыть ее, теперь они обменивают ее на мировой совет людей, церквей, коммунистический, атеистический. Господь, аукцион начался. Боже, вступись! Конечно, ты вступишься! Пошли нам от того пророка, Господь, который возьмет этот смычок, который возьмет это слово и докажет, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Многие, Господь, продадут свои жизни. Они отбросят прочь свои старые традиции, они сломают завесы. Они хотят этого, Господь. Они все дадут. Все, только дай им Иисуса. Господь, я думаю, что ты теперь это им доказал. Они отовсюду приезжают, они тратят свои средства, они все делают, чтобы постараться попасть на собрание. Делают все, что могут, потому что они нашли эту дорогую жемчужину. Все остальное такое незначительное. Благослови их, Отец. В это утро лежат на этой кафедре, а Господь лежат в платочке. Может быть, некоторым из них придется сегодня уехать, прежде служения и исцеления сегодня вечером. О, вечный Бог! Обрати взор. Я знаю, что ты здесь, ты под покровом. Я посылаю эти небольшие покровы, Господь. Под названием платочки, небольшие пояса и ботиночки для детишек, и я посылаю их как небольшие знаки покрова. Но одними сегодня было проповедано слово Твое. И как верующий, я возлагаю на них свои руки, свое тело. Знаменуя, что я верю этому. И каждый в этом здании верой делает то же самое, Господь. Пусть больные выздоровеют. Ты можешь повлиять отсюда словом, Господь, как пожилой скрипач, сделай это со скрипкой. И что делает это таким образом, Господь? Что делает, чтобы смычок в руке мастера играл верную мелодию? И мы увидим, как он стоит у нас на глазах. Как вы, должно быть, люди думали в тот день, когда они ничего не давали? Когда они ничего не давали за эту старую скрипку? Они не была им нужна она. Она не была им нужна в их доме. Но как только их взял тот, кто мог обращаться с ней, тогда они продали все, что имели, чтобы купить ее. Они спорили и боролись за нее. Тогда было слишком поздно. Так это однажды и будет. Когда звучит труба Господня, времени больше не будет. И те, на которых глазели и насмехались, которые стояли перед открытой завесой и видели правильное Слово Божье, остальные будут вопиять об этом. Но, как ты сказал, тогда будет слишком поздно. Они вошли на брачную вечерю, а те остались наружу, где плачет сон и скрежет зубов. Отец, помоги каждому отцу, каждому человеку поверить сегодня утром. Прорваться через всякую завесу себелюбия, всякую завесу неверия и увидеть могучего завоевателя, раскрытого перед верующими. Ибо вот я с вами всегда до скончания мира. Еще немного, и мир больше не увидит меня. Но вы будете видеть меня. Покажи себя среди нас, Господь, как ты показывал. Всегда стоишь ты таким, пока мы находимся в твоем взоре. Когда энморфы переменился, и ты вновь стал сыном человеческим и сыном Давидовым. Даруй это, Господь, через имя Иисуса Христа, когда Он наклонен на наши головы. Всем в молитве. Хотел бы спросить, есть ли здесь такие, которые внутри или снаружи? Здесь никак не получится сделать призыв к алтарю, потому что нет места. Но хотел бы спросить искренне, верите ли вы, что это истина? Верите ли вы, что в этот день, в котором мы живем, и весь этот хаос, и научный век, как было в дни Ноя, дни Моисея, в дни Христа, что Бог, великий Отец всех нас, кто рождены в Него, стоит сегодня среди нас. Этот видим тот помнитель, который научно казан. Много лет назад говорил там со мной, как с маленьким мальчиком, и рассказал мне, что я буду жить именно здесь, что произойдет. Рассказывал об этом, и потом однажды на реке, прежде чем начал служение, первое пробуждение, он появился в небе. Отождествил себя и дал поручение. Все эти годы я скрывал это в сердце своем, покрывая Христа. Тот же самый столб огненный, истолковывающий слово, как и обетовано. Мы в последних днях, как раз в пришествии Господа. Если вы находитесь вне этой завесы, оставаться вне ее смерть, скажете ли вы верой сегодня утром, с помощью Божией и своей помощью, Господь, я хочу прорваться через эту завесу, я хочу попасть туда, где ты находишься, чтобы видеть полное слово Божие. Не пытайтесь быть Моисеем, не пытайтесь быть Аароном, нет, просто будь самим собой, но будь христианином. Не подняли бы со склоненными головами свои руки к Богу и сказали: Господь Бог, помоги мне войти внутрь завесы. Бог благословит вас, Бог благословит вас. Вот так, вот как хорошо. Снаружи, помните, я могу не увидеть ваши руки. Все равно, если я ее не увижу, не имеет особого значения, чтобы Бог увидел. Это только для меня, благодаря этому я вижу, что семя куда-то пало, но Бог видит само сердце. Если есть кто-нибудь еще, кто не поднял свои руки, кто хочет поднять теперь, поднимите свои руки и упомянем вас в молитве. Поднимите ваши руки, Бог благословит вас, хорошо, благословит вас Бог. Отец, мы молим сегодня, чтобы те, Господь, кто не пришел, не прошел сквозь эту завесу, они стоят там снаружи, как Израиль. Они наблюдают, они верят, но они еще в это не прорвались, чтобы увидеть это настолько великий свет Шекина, и духовный, и физический. Что их одинительный глаз фотоаппарата продолжает снимать фотографии. Только две недели назад опять это уловили. Ты открываешь себя, Господь, могучий Бог, раскрытый для верующего, по-прежнему под покровом для неверующего, но раскрыт для верующего. Пусть они прорвутся сегодня, Господь, увидят Его великое великолепие и славу. Пусть сердца их изменятся, прежде чем мы даже возвратимся назад в эту церковь сегодня вечером. Пусть все они будут наполнены Духом Своим, Твоим присутствием. Пусть мастер возьмет эту веру, которая у них есть, и проведет ею по слову. Пусть зазвучит мелодия. Ты был предназначен прежде основания мира поверить этому. Верь, дитя мое, и получай спасение. Отец Бог, мы сейчас отдаем их в руки Твои, осознавая, что мы больше ничего не можем сделать. Теперь все за Тобой, Отец. Я отдаю их Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Вы любите Его? Чудный Он, чудный Он, милости ко мне, крепкий Бог, мира дня, Он советник мне, спас меня и хранит, обрекает власть, чудный искупитель мой, ему хвала. Был рабом, нет мне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. Спас меня и хранит от греха и зла. Чуден искуситель мой, ему хвала. Кто из вас видит, как он стоит, могучий завоеватель, Слово, ставшее плотью, раскрытое пред нами, Альфа и Омега, Он, который был, который есть и грядет, корень и отрасль же Давида, был Сыном человеческим, Сыном Божьим, Сыном человеческим и будет Сыном Давидовым. Вы верите этому всем своим сердцем, раскрывая себя в каждом веке, является верующему, человеческой плоти скрывает себя от неверующего. Он сокрыт за заветой. Пусть Бог сокрушит всякую завесу, и мы увидим Его, как Он есть. Иисус крушит оковы. Иисус крушит оковы.
Иисус крушил оковы, когда дает тебе свободу. На прекрасных полях Эдема. Где древо жизни расцветает. Нам найди свой покой. Иисус крушил.
Тогда разве он не чудесен? Теперь давайте поднимем друг у другу руки и скажем: Иисус крушит оковы. Иисус крушит оковы. Иисус крушит оковы. Его буду вечно славить, могучего Бога. Его вчера, сегодня, его веки, тот же, просто изменил твой вид. Его буду вечно славить, ведь он забрал от меня все вероучение, позволил мне поверить его слову. Разве вы не слышите, как смычок скользит по скрипке мастера? По этому слову, он тот же, самый вчера сегодня. Его буду вечно славить. Его буду вечно славить. Его слово вечно славить. Что он сделал? Ведь он дал за завесой свободу мне. Хвала Богу! Я люблю его. Вы же любите его? Разве не как в небесах? Я люблю эти черты слова. Скажем, просто Святой Дух так мило и смиренно. Я просто люблю это. О, только подумайте. По ту сторону Иордана. Я сейчас туда приближаюсь. На прекрасных бессмертных Эдема. Что я там найду? Где древо, которое было в Эдемском саду, расцветает. Там найду. Давным-давно он сокрушил все оковы. Иисус крушит все традиции, все оковы. Иисус крушит оковы. Деноминации, все вероучения. Круши оковы, когда дает тебе свободу. Слава!
Я просто люблю его. Неудивительно, что Исаия сказал: крепкий Бог, мира, князь, отец вечности, он советник, чудный. Чудный он! Чудный он! Милости ко мне! Крепкий Бог, мира, князь, он советник мне! Спас меня и хранить от греха и зла! Чудный искупитель мой, ему хвала! О, вот это да! Мое сердце трепещет от этого. Как он чудесен, говорю вам, а этому нет конца. Это... Я вошел в это 33 года назад, чувствую себя таким образом. Если он замедлит, однажды я сомкну свои очи. Я уйду точно так же. Аминь. Чудный он! Чудный он! Милости ко мне! Он крепкий Бог! Мой Бог! Он советит мне! И храни от греха и зла. Чуден искупитель мой, ему хвала. Я мог бы оставаться в этом целый день. Павел сказал, если я пою, буду петь в духе. Если я проповедую, проповедую в духе. Если иду, буду ходить в духе. Если говорю, говорю в духе. Пусть все совершается. Словом и духом. Да, сэр, аминь. Все это Божья истина. Я вижу его, могучего Бога, раскрытого. Я вижу, как он вас отстранил вероучение, деноминации. Отстранил скептиков, образовательные программы и все остальное. Прошел вперед. Стоит там. Вы думаете, что вероучения могли победить его? Вы думаете, что деноминации могли победить его? Вы думаете, что мировой совет мог победить его? Он все завоевал, закончил вся комната, взорвал ад, взорвал печать, вошел во святой святых, раскрыл себя нам, будучи словом, вчера, сегодня и во веки всем же. Аминь. Я люблю его. Теперь, пока не увидимся сегодня после обеда, мы хотим одно сделать, это имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя Твое, Мать ко мне. Если сатана пытается искушать вас, что вы не туда смотрите, укажите ему на слово, как указывал Иисус. Понимаете? Понимаете? Аминь. Это имя великое. Ногам его подъем. Где-то в 6 часов раздавать карточки тем, кто хочет попасть в молитвенный ряд. Мне кажется, нам лучше его провести. Мы не собирались, но раз так столпились, мы лучше сделаем его, понимаете? Теперь помните его, никогда не упускайте его из своих мыслей, из своего сердца, куда бы вы ни пошли, понимаете? Помните об Иисусе. Имя, ты возьми, What happens when hell surrounds you down? What must you do? Just breathe in the Holy Spirit. Rest in His name. All how sweet, all Father, joy, heaven, precious name. All how sweet. Oh, Теперь давайте склоним свои головы. Я попрошу пастора, чтобы он прошел и распустил собравшихся обратно. Я вел Бог благословить и обратно вел.